Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич.
Hello. Доброе утро.
У нас сегодня ответственный день, суббота, но эта суббота, она связана с цифрами 9/9/11, да, как это называется у них. 11 сентября по-русски и... Ой, в смысле, ну да, что у нас, 11 сентября, а у них сентябрь 11, да, в переводе на английский. Тогда в тот день произошла трагедия, которую каждый воспринял по-своему. Американцы, европейцы, австралийцы, русские, все восприняли ее как-то. Потому что она, не знаю, не прошла мимо ни одного, наверное, человека в мире. Сегодня мы это будем обсуждать. Первый час Дмитрий Юрьевич Пучков, мы сейчас поговорим. Второй час, 12 часов, к нам присоединится Андрей Олегович Безруков. И мы уже поговорим о том, как это в Америке смотрелось изнутри, потому что Андрей Олегович был как раз в тот момент там.
Как мы Петр понимаем, Алексеевич. Мы не знаем,
ну,
где он был.
Мы догадываемся.
Черт знает, может, он там.
В мире этого не знает. Но сегодня он нам расскажет, я думаю, где он был и что он делал. Если это возможно, конечно. Петр.
Да, я, кстати, звони. Вот интересная есть аналогия. Ну, не аналогия, не знаю, как правильно сказать. 9.11, почему спрашивают, у нас написано по-американски. Но известно, что в США там пишутся даты по-другому. У нас это было бы 11 сентября, а там пишется 9.11, там 2.00.01. Да, но интересно, что 911 это вообще вызов, это номер службы спасения. Вот. Я не думаю, что, конечно, террористы как бы вот так глубоко замышляли, хотя вот то, что сегодня инаугурация правительства Афганистана происходит именно 11 сентября, они, конечно, троллят слегка. Вот. Но 911 – это еще и вызов службы спасения. Вот. И вот 9.11, оно с этим делом совпадает и, конечно, стало таким символом. На мой взгляд, я не буду сильно на эту тему сейчас рассуждать, потому что у нас 2 часа впереди, но, на мой взгляд, это больше, чем просто событие важное для американцев. На мой взгляд, это рубежное событие в истории человечества. Это, скорее всего, такой очень символичный переход из 20 века в 21. И не то, что США там изменились, мир стал другой. И вот можем поговорить и об этом тоже. Но хотелось бы начать, собственно, самого теракта, потому что сам теракт, ну, действительно, он в истории человечества такого не было. 4 самолета, 3 успешно достигли цели из них, скоординировано, самоубийцы с подготовкой, прошедшие подготовку пилотов в США, захват практически одновременный, ну, там, с небольшой задержкой. То, что последний самолет не долетел до цели, который был либо Капитолий, либо Белый дом, было связано с тем, что там рейс задержался немножко, и то, что захват они начали не через 30 минут, а через 42, там тоже подзадержались, и успели, значит, люди уже стали, когда их выгнали в конец хвост самолета, высота еще была не очень большая, потому что это было 40 минут после взлета, они по мобильной связи уже смогли с родственниками созваниваться, получать сообщения, им уже сообщили, что 2 самолета врезались в башни-близнецы, и они уже поняли, что к чему, и стали пытаться, значит, каким-то образом проникнуть в кабину, и в результате там переговоры, значит, террористы не долетели до цели, уже там сказал, ладно, давай здесь, там, вот, Аллах Акбар устраивает. Вот,
поэтому... Они в Пентагон, вот, да, по-моему?
Нет, они в Пентагон, они никуда, они упали в Пенсильвании.
А, они просто упали.
Да. Пентагон третий самолет попал, но он там на второй план отошел после первых двух. Поэтому, может, начнем, Дмитрий Юрьевич, вот с твоей оценки самих терактов, собственно, вот как с твоей точки зрения, что это было, ну и как ты это видел тогда и сейчас, и...
С моей точки зрения, нечто невероятное. То есть, как спецслужбы могут подобное прошляпить, для меня загадка. Таким вещам невозможно научиться, играя в компьютерные игры, типа там в какой-нибудь Microsoft Flight Simulator где-то там. Наводишь самолет и куда-то там влетаешь, настоящий самолет. Ну, это как это, как его, стрелять из автомата в настоящего и стрелять из автомата в игрушке Counter-Strike. Там у тебя железо, спусковой крючок, здесь у тебя мышка. Научиться такому можно только в реальной ситуации, при нормальном обучении. Как туда попали эти люди? Почему ЦРУ за ними, там, и их это, НБА за ними не смотрело? Как это... АНБ, извините. Как это так получилось, для меня загадка. Выглядело все это чудовищно. То есть, и, естественно, у огромного количества людей сразу возник вопрос. Это нечаянно так получилось? Вы прошляпили? Или это у вас специально сделано? Ну, а дальше понеслось. Там, это же сразу на старте было. А как это дома-то взяли и сложились? Я вот сколько помню при советской власти, когда про американские небоскребы писали, непременно следовала приписка, что вот этот небоскреб настолько крепкий, что выдержит прямое попадание самолета. А тут вдруг взял и не выдержал. То есть там стальные несущие конструкции, и они вдруг взяли и поломались. Да, хорошо, там, я не знаю, там 50 тонн керосина вылилось. А что, они так горят, что расплавились стальные конструкции? А как тогда получилось, что пожарные, поднявшись наверх, там высовываются в дыры, оставленные самолетом? А вы говорите, что там какой-то дикий жар какой-то, который расплавил несущие конструкции. Как-то оно сложилось. И, в общем, никаких ответов, одни вопросы остались. Никто ничего толком не расследует. Вокруг развиваются конспирологические теории, что это все сделали они сами, что это их спецслужбы специально обучили этих террорюк, и террорюк направили, что в Пентагон ничего не прилетело, что вот тут вот самолеты попали, а там не попали, а покажите видео, а покажите фото. Никто ничего толком не показывает, никто ничего не знает, и это дает пищу для еще более зверских, так сказать, выдумок. И все такое. Людей, конечно, жалко, которые погибли. Они-то ни в чем не виноваты. Ну, а с другой стороны, вот результаты вашей политики. Обращение с мировыми, так сказать, этими партнерами вашими, которые вот так вас любят, холят и лелеют. Вот.
Ну, честно говоря, у меня тоже тогда возникали вопросы, ну, не сразу, понятное дело, через какое-то время. Очень много появилось видео в Ютубе с разбором всех вот этих вот катастроф и попаданий самолетов, и конструкции зданий. И там даже все были люди, которые действительно архитекторы, конструкторы там и прочие, которые строили небоскребы в других городах. Но вот через многие годы мне это напомнило так, вот эту антиковидную тоже тему. Там тоже очень подробно все разбирали, почему прививки делать не надо, почему ковид придуман искусственно. Образом, я, честно говоря, не знаю. Я разговаривал с одним американским журналистом несколько лет назад. Мы вместе в марафон бежали и разговаривали с ним. Ну, не журналистом, а американским гражданином, который там жил. Вот. Он говорит, ну, невозможно, чтобы не было утечки. Вот если ты искусственно делаешь вот что-то, и у тебя там, не знаю, больше 3 человек в этом участвуют, ну, наверняка где-то протечет, и наверняка где-то будет это вот все всплывет. Поэтому если организуется такая большая искусственная кампания, чтобы положить 2 здания, ну, наверняка были бы какие-то свидетельства, были бы какие-то утечки, появились бы люди, которые говорили, да, я лично закладывал взрывчатку. Ну, не знаю. Это как с лунной кампанией тоже, где снималась она, у Спилберга или у Лукаса Джорджа. Вот, тоже как-то это все. Ну, не знаю, Петр, ты что думаешь по этому поводу?
Ну, конечно, ну, во-первых, понятно, что такого масштаба теракт, это огромное расследование, это огромное количество материалов, это расследование всех ведомств. Понятно, что там большая часть этого всего засекречена, тоже по понятным причинам, что порождает еще больше слухов и так далее. Здесь просто такой масштаб вот этого всего и такой масштаб расследования, что его просто невозможно изложить вот в виде какой-то связанной, наверное, логики. Хотя это есть. И отсюда, конечно, рождается огромное число слухов и огромное число конспирологических версий. Как и в любом случае, да, любой теракт, там всегда есть версия, что это сделали. Вот там Путин взрывает дома и прочее.
Но у нас,
было поднято на флаг оппозиции, да. И западные спецслужбы активно двигали эту тему, там, с Литвиненко, Березовским и прочими товарищами. В этом смысле, наверное, тут мне кажется, что эта вся конспирология бьется одним достаточно таким важным вопросом. А если предположить, что это организовал, ну, я не знаю, там, Буш, Чейни и же с ними, то вопрос, зачем им это вообще надо? Это очень серьезный вопрос, на который убедительного ответа нет. Потому что, ну, для того, чтобы ввести войска в Афганистан, при всем уважении, я думаю, что они бы могли найти более, так сказать, простой повод на этот счет, там, и для Ирака и так далее, тем более понимая, что, в общем, чем это все закончилось. Ну и, конечно, гибель такого количества людей, обрушение, ну, то есть это, не знаю, там, взорвать Останкинскую башню, чтобы, значит, вот там, не знаю, захватить Таджикистан, ну, или там, не знаю, Таджикистан, какую-нибудь Верхнюю Вольту. Вот, но, по-моему, это, да, здесь вопросов много, но, на мой взгляд, ключевое здесь, вот вообще, в этой всей истории, что мы, возможно, живем, мы просто сами этого не очень понимаем, но, возможно, мир радикально изменился после этого с точки зрения своей жесткости, с точки зрения, как бы это сказать, ну, такой безапелляционности в суждениях. Мне кажется, что до этого периода вот какая-то логика в международных отношениях, она еще присутствовала. Когда там, значит, вот надо было как-то ООН что-то спрашивать, как-то что-то убеждать кого-то, доказывать, что мы тут все за демократию. После этого постепенно вот мир скатился в логику, что кто сильнее, тот и прав. У нас есть основания, мы можем захватывать кого угодно. И, собственно, так стали вести себя все страны. Сейчас ведь совершенно не важно, там, есть ли формальные основания, нету каких-то формальных оснований что-то сделать. Надо, значит, будем делать. Там, надо, будем мочить. Вот. И Россия, в принципе, в этом смысле тоже в этом процессе участвует. И мне кажется, что просто новое поколение выросло людей, которые уже воспринимают мир не так, наверное, как мы, да, потому что мы вот все время думаем, что как-то мы вот должны с кем-то договориться, что-то за стол переговоров какой-то сесть, продемонстрировать какую-то логику, а может, вот нет. Нет. А сейчас вот есть враг, там, в данном случае, например, Россия или Китай. И, в общем, неважно, прав он, не прав. Вот мне кажется, что это началось все с того времени.
Ну, наверное. У меня,
если вы понимаете, если я внятно выразился, о чем
ты я. Ты внятно выразился, да. У меня с Дмитрием Юрьевичем позиция тут чуть-чуть совпадает по одному вопросу. Для меня дикая дичь совершенно. Как можно организовать такие теракты, не используя никаких публичных каналов передачи информации? То есть, когда организуется куча людей из кучи стран, и даже внутри одной страны, надо же использовать какие-то каналы передачи данных. Да? Это телефон, или это рация, или это интернет, или это там социальные сети, или что-то еще. Как координировать это все? И на выходе вот получается, что прошляпили, получается, спецслужбы все каналы информационные.
Ну, которые... они там не то, чтобы прошляпили все. Они же там какого-то вот этого обучающегося одного налетчиков где-то там уже приприняли до этого. Но он, видимо, остальных товарищей не сдал. То есть они где-то там что-то как-то, но, ну, но в принципе, конечно, прошляпили, да.
Дмитрий Юрьевич, а вот как у нас вообще вот эта вот ситуация, я не знаю, может, вы в курсе, может, нет, да, у нас ведь тоже постоянно ведется работа, и мы эту работу постоянно слышим. Тут поймали пятерых таджиков, тут накрыли хату с какими-то компонентами взрывных устройств, вот как это все, ну, хотя бы в общих чертах, я понимаю, что в деталях нельзя, в общих чертах, как проходит вот эта оперативная работа по предотвращению таких вещей?
Ну, двояко. То есть, с одной стороны, повсеместно есть внедренные, ну, скорее, завербованные граждане, которых ловят на каких-то деяниях, шантажируют и заставляют рассказывать, что там вокруг происходит. То есть, они в самых разных слоях, в самых разных, так сказать, условиях и сообщают про всякое разное. Все это собирается в кучу, обрабатывается и становится понятно, кто и где. Это с одной стороны. С другой стороны, организуются, как я не знаю, как это правильно называется, провокации. Когда наш человек организует какой-нибудь исламский джамаат, и туда, как мухи на известную субстанцию, слетаются граждане, жаждущие заняться известными делами. Ну, так тоже становится понятно, кто они, что они и к чему стремятся. Они там же, понимаешь, это если поинтересоваться судьбами российских террористов, политический терроризм-то как таковой, это ж мы придумали в конце 19 века, где там народная воля,
СССР. Герцен.
Да, да, да.
Вот это все.
Ну, на начальном этапе это наивные такие идейные люди, наивные. Когда начинается борьба со спецслужбами, эти люди крепнут, системы связи, обращаю твое внимание, когда царя взрывали, где спас на крови стоит, там ни телефонов, ни твиттера, ни у кого не было. Тем не менее, успешно убили царя. Ну, так и тут. То есть, нельзя пользоваться телефонами для определенных целей. Можно пользоваться, например, игрой World of Warcraft, где там в чатиках игровых там общаться террористам, да, совершенно спокойно можно, никаких проблем. Работы ведутся, ну, я не знаю, значит, если почитать какую-нибудь идиотскую книжку «Архипелаг ГУЛАГ», то у тебя о работе органов внутренних дел там одно впечатление. Когда ты работаешь внутри, то это ничего, кроме истерического смеха, не вызывает. Все насквозь пронизано сетями осведомителей, и информация течет, я не знаю, как Енисей или даже как Амазонка. Это серьезнейшее дело. И в капиталистических странах, в развитых, все это, вот под все эти крики, кто написал 4 миллиона доносов, то есть давайте там какого-нибудь идиота с улицы спросим, как организовано. Идиот нам расскажет, а мы заохаем, заахаем, начнем хлопать себя поляшком, какой кошмар. Ну, во всех цивилизованных странах, типа там США, ФРГ, Франция, все эти осведомители, все организовано в миллион раз лучше и шире, чем у нас. При этом граждане там стучат добровольно, в том числе, получая для себя какие-то бонусы, развивая собственный бизнес, там, пользуясь этим как орудием конкурентной борьбы друг с другом и прочее, и прочее. Я повторюсь, что главная мысль моя была, возможно, мутно выразил, я не понимаю, как они могли подобное пропустить. Вот да. Эти люди ходят на курсы, где учат пилотов. Да это первейшие. Там спецслужбы просто обязаны сидеть в углу с блокнотиком, оперативник, и всех записывать, чтобы все его видели. Что, к чему ты тут учишься? Это первое. То есть, это тебе не машина, на которой можно разогнаться, ну, как на грузовике, там, теракты, помнишь, там, чуть ли не 80 человек задавили, да. Это тебе не грузовик, самолет, это совершенно другое. В него там наливают 90 тонн керосина, а я его разверну и на Невский проспект просто вот положу. И чего? Не надо за этим смотреть, надо. Смотрят ли? Смотрят. Как вы это ухитрились прошляпить? Как подобное можно было допустить? Как у вас работает ваше ПВО? Почему вы их не сбили, как только они начали сходить с коридоров своих обозначенных? Самолеты же не просто так летают. Ему вот четко определено направление, высота, скорость, и там он летит. Как только он с этого сходит, если там что-то происходит, боже упаси, что с ним надо делать? Только сбивать. Чисто для справки, пилоты истребителей-перехватчиков, они когда на смене, они сидят в гермокостюмах, в специальных этих, как их, ну, у нас там были кондиционируемые помещения. Потому что как только раздался свисток, он обязан сразу прыгнуть в свой самолет под парами и мчаться решать боевую задачу. Ничего нет, ни ракет, ни самолетов, ничего. Самолеты летят в центр города и сшибают небоскребы. В башке не укладывается. Как такое вообще возможно? То есть, у вас там, судя по всему, я вот с Петром согласен, что рано или поздно кто-то что-то расскажет там и все такое. А самое главное, зачем это? Но у вас там, по всей видимости, не работает уже ничего. Вообще ничего. Если вы вот такое можете прошляпить. Как там их это ЦРУ и АНБ трудятся, уму нерастяжимо.
Ну, насчет сбивать самолеты там немножко сложнее, потому что, во-первых, они были захвачены очень быстро, спустя 30 минут после взлета, и там на все про все, в общем, ушло 40 минут. И они подготовлены были, они отключали транспондеры, то есть самолет пропадал с радаров, и они не понимали, где они находятся. То есть они последние-то пытались отследить как раз, уже последний, который четвертый, его там пытались поднять истребитель, они просто не могли его найти, потому что они не поняли, куда он летит.
Подожди, а радары, вот это вот все?
Петр, и к тебе бомбардировщики залетят, и они транспондеры, бомбардировщики, и ты не знаешь, где они. Как у вас ПВО работает? Это же
не военное ПВО, военное ПВО не охраняет небо между Бостоном и Нью-Йорком.
Ну вот, раз
можно
не
охраняет,
вот такое у вас и получится.
Плюс там трафик, смотрите, какой в Штатах трафик. Там, не знаю.
Это правда. Просто,
это вот такая, в общем, это не Россия.
Марин, на Ближнем Востоке совершенно недавно, не помню страну, но вы наверняка помните эту историю, сбили гражданский самолет с помощью ракеты ПВО. И когда пошло расследование, это было там, ну, когда вот в прошлом году буквально, и когда пошло расследование, оператор этой системы ПВО сказал: отклонение на полградуса, я звоню руководству, обращаюсь, сбой связи, руководство не отвечает, я по уставу должен сбивать. Полградуса. То есть он отклонился от траектории на полградуса. И все, и до свидания. Его сбили тут же.
Мне кажется, сбивать отклонившийся от курса гражданский самолет, это как перебор немножко.
Ну, тогда надо...
Нет, если это, идет зона...
Тогда не жалеть свои небоскребы.
Нет, ну смотри, такое же было один раз. Вот это уникальное, в этом его и уникальность, и ужас этого теракта, что, как правило, такого же не происходит. Либо там взрыв в воздухе происходит, либо еще что-то. Ну и потом, ну как бы любой отклонившийся от курса самолет поднимать истребитель и сразу сбивать. Это так, это тяжелая история.
Если он не отвечает на твои позывные.
Ну, то, там то... есть, разрешите, я еще чуть-чуть. Там есть и другие вещи. То есть, поскольку...
Да, конечно, конечно, конечно.
Захваты самолетов происходят хрен знает сколько лет, это давно. Там есть системы внешнего управления. Когда тебя как пилота отключат, и ты ничего не сможешь сделать, там сиди за своей бронированной дверью сколько хочешь, а управление перехватывается с земли, его хотя бы отведут в сторону и где-нибудь уронят, я не знаю, в океан там.
Ну, видишь, Дмитрий Ильич, в 2001 году не только систем, видимо, таких не было.
Было.
И бронированных дверей не было у пилотов никаких.
Были. И то, и
вот бронированных дверей не было. Бронированных дверей не
было. Двери были открыты. Слушайте, ну я летал.
Что не может быть? Ты тогда с канцелярским ножом прибежишь к пилотам.
Они захватили с канцелярскими ножами, с этими.
Это...
После этого все ввели. Тогда я хочу напомнить,
что
летал в самолетах, дверь в кабину пилотов была всегда открыта. То есть во время рейса можно было ребенка отвезти туда посмотреть, если попросить их. Дверь была открыта по протоколу в кабину пилота. Ты всегда сидел и так смотрел еще туда. Я летал очень много и в разных странах как раз в то время. И это совершенно... Это была другая эпоха. Я поэтому говорю, что мы уже не помним этого. Тебя не проверяли, не заставляли снимать обувь, например, никогда в жизни.
Жидкости не отбирали.
Жидкости никакие не отбирали. Ты имел право... Вот эти вот ножи для разрезания картона, с которыми они, собственно, туда и попали, ты имел право их проносить. Это был разрешенный...
Маникюрные наборы, все
вот это. Да, то есть вот это все, ножницы, там всю эту хрень, можно было носить. То есть это в этом смысле было совершенно другое время.
Да, это правда.
И вот тут... И мы там все удивлялись, когда заставляли ботинки снимать. Как же так, что вообще охренели, что ботинки снимать? Вы что? А сейчас нормально.
Ну, мы к тому, что вопросов очень много все равно, и ответов на них
вопросов
до сих
много,
пор
да,
нет.
Да, ну, может, мы покрутим фотографии, пока мы это самое...
Я просто... А мы крутим их, они идут в эфире у нас время.
А, окей, я просто думал.
У нас все нормально. Я просто хотел еще, ну, так плавно продолжая эту тему, ведь у каждого, ну, если что-то происходит, есть выгодоприобретатель. Что-то происходит потом, после этого. Ну, понятно, что в самолетах запретили много чего, включая пить и курить. Как раз в то время, я помню, еще в 2001-м я летел в Италию, и я спокойно пил виски, принесенный с собой, и курил сигарету на заднем, этом самом, в Иле 86-м. Вот, и великолепно все.
Жил полной жизнью.
Жил полной жизнью, дышал полной грудью, да. И не надо было прятаться.
Я помню, знаешь, когда я с какой-то девушкой в 90-е годы, или там чуть ли не 80-е, может, не помню, может, до армии еще, а в такси, значит, какое-то вонючее, мы там то ли шестерку, копейку какую-то поймали, значит, или что-то еще, она садится и закуривает, значит, сигарету обязательно в этой машине. И я говорю, слушай, ну, я с похмелья, что я говорю, слушай, ну, можно не курить? Ну, ты что, сесть в тачку и не закурить?
Слушай, а как сейчас смотрится, вот там какой-нибудь фильм Федерико Феллини включаешь, они заходят в офис или там в отель, и первым делом достают сигарету и закуривают, и никого это никогда не парил, в магазин заходят, закуривают. То есть это вот такое было время. Но я не к этому. Я к тому, что если посмотреть на то, что произошло потом такого глобального после, ну, не считая введения войск в Афганистан и начало войны, началась глобальная слежка в соцсетях. АНБ как раз получила безумные совершенно привилегии, ну и полномочия, как раз после терактов 11 сентября. И Сноуден об этом, кстати, писал очень подробно, и в Wikileaks об этом очень подробно рассказывали в деталях, что и как. Кстати, Wikileaks первыми намекнули, если мне не изменяет память, на то, что, может быть, есть связь между этими терактами и потом глобальной слежкой, даже не региональной по США, а глобальной во всем мире, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, которую читали и слушали, как мы помним, все АНБ. Вот. Видите какую-то связь между этим? Может быть, все-таки суть в том, что нужно было не в Афганистан войти даже, а гайки закрутить?
Здесь хорошая фоточка, это когда Бушу сообщают о том, что ему перед... Он находился во Флориде, выступал перед детьми в школе, и ему до того, как он вошел в класс, сообщили, что, видимо, там бывает, в небоскребы врезаются частные маленькие самолеты периодически. Ему сказали, что в торговый центр врезался, значит, частный маленький спортивный самолет. А вот это уже во время выступления ему говорят уже, что во вторую башню врезался самолет, и это уже не оба самолета не гражданские, очень не маленькие. Тот самый исторический момент, когда ему сообщают. Да, и мне, кстати, очень важная вот эта вторая, мне кажется, часть, которая изменилась в мире, это изменилась действительно система контроля государства над гражданами. В США ввели, по-моему, он назывался то ли Patriot Act, то ли какой-то, в общем, этот закон, который уже потом он как бы там типа менялся, но на самом деле не менялся. В Австралии, как мы недавно узнали, вообще можно у гражданина забрать его пароли и доступ к соцсетям и все что угодно по требованию полиции ты обязан предоставить, чтобы они, значит, там все проверяли. В США примерно то же самое. То есть, да, в этом смысле тоже, мне кажется, большие изменения, да, Дмитрий Юрьевич?
Ну да, ну это наивно думать, что раньше никто никого не подслушивал и никто ни зачем не подсматривал. Все подслушивали и все подсматривали. То есть там радиоперехват стоял на таких немыслимых высотах. Не знаю, там энергия во Владивостоке чиркнули спичкой, а в Москве это слышат. Оно примерно вот такого уровня технического развития было. Другое дело, что когда появился интернет, созданный, кстати, специально. Многие не в курсе, что он военный, этот самый интернет. И многие не в курсе, как там все эти гуглы функционируют. Гуглы без разрешения спецслужб чихнуть не могут. А делают все так, как диктуют эти самые спецслужбы. Так, как этому удобно для них. Сотрудничают с ними непрерывно и вообще являются собой, я не знаю, натурального монстра по подслушиванию, подсматриванию. Потому что они изначально для этого и созданы. Для работы спецслужб. Ну, а дальше это уже, знаешь, в отношении граждан. Я все время с изумлением... Знаешь, вот телефоны внутри организации, на каждом телефоне здоровенная блямба на диске. Ведение секретных переговоров запрещено. Это при том, что у нас там внутри двора стояла КГБшная телефонная станция, которая работает под надзором, так сказать, специальных людей. И вроде как там никто ничего не подслушивает, кроме тех, кому по службе положено подслушивать. А тут вы, забравшись в эти социальные сети, там даты рождения, там фамилия жены, одноклассники, еще чего-то там. Самое главное в оперативной работе – это установить связи, с кем ты дружишь, с кем ты общаешься. Ну, вы сами туда все это вываливаете. Там весь оперсостав, заливаясь слезами счастья, трясущимися руками, не успевает все это фиксировать. Прекрасно, вы там ведете какие-то частные переписки, рассказываете, начиная там от коммерческих и заканчивая личными какими-то этими делами. Все это пишете, не задумываясь о том, что все, кому надо, все это видят и читают. Разрешение, вот то, что Петр говорит, что в Австралии имеют право там везде залезть, оно не совсем так. Это точно так же, как везде. Это тебе суд должен постановить, что к тебе надо забраться. Но оперативную информацию собирают до того, как к тебе придут и на совершенно законных основаниях потребуют предоставить доступ. Основания законные. А если не предоставишь, сломают самостоятельно и все равно все прочитают. Потому что давно уже все прочитали. Они все про тебя знают. Не пишите ничего. Не говорите ничего. Не вешайте компрометирующие вас фотографии. Ничего не делайте вообще. То есть, если не вести эти социальные сети, это само по себе подозрительно. Ну уж если ведешь, миллион раз подумай, что ты туда вываливаешь. А такой прекрасный технологический инструмент открыл вообще просто беспредельные просторы. По телефону все время видно, где ты находишься. Все время видно. Машина твоя, она тоже постоянно сама себя обозначает. Как только ты включаешь какой-нибудь там навигатор, она же все время себя позиционирует. У них, кстати, тоже есть системы перехвата управления. Если что, тебя хотя бы во встречную машину направить могут без затей на хорошей, добротной машине. Ну, да, технологии изменились радикально, обстановка изменилась радикально. Теперь все про всех все знают, абсолютно все и абсолютно про всех. Общество стало ну, тотально прозрачная. То есть все эти сказки про тоталитаризм, как там у наивного Оруэлла, они же детский сад по сравнению с тем, что происходит сейчас. А дальше будет еще круче. Как-то так.
Вот. Время перейти к комментариям. Благо их много.
Да, я бы попросил, попросил ставить лайки и подписываться на наш канал. Там до 100 тысяч осталось, то совсем чуть-чуть. Поэтому давайте уже сейчас оперативненько доберем до 100 тысяч. И хотел еще объявление одно сделать, Петр. Мы вчера с тобой планировали. Мы ищем человека, который бы делал субтитры для наших видео. Субтитры на английском языке и на русском.
Нужен перевод для начала, а потом...
Перевод и субтитры. Это две разные, две одинаковые или две разные задачи. Я не знаю, кто как это умеет.
Ну, кстати, вот, вопрос. Тут, получается, тут надо разобраться в задаче, да. Ну, в общем, да, мы... потому что я что-то думал на эту тему. Наш австралийский товарищ, вот когда приходил, он попросил, чтобы мы сделали видео, где он выступает на русском, на английском языке, потому что большая аудитория в Австралии, там, в Великобритании, в США. Вот. Мы вроде нашли синхрониста, но получится второе видео. То есть, если есть тот, кто профессионально занимается там, либо синхронным переводом, либо наложением субтитров на дальнейшие, в дальнейшем, там, либо еще что-то, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Напишите, куда писать?
Через модераторов в Изоленте Лайф можно это сделать в Телеграме, связаться с модераторами, модераторы выведут на наших режиссеров, и дальше все мы решим все вопросы. Присылайте ваши предложения, пожелания, кто хочет с нами посотрудничать, помочь там и так далее. Будем
про субтитры на русском, это, так сказать, примечание. То есть у меня же там тоже в роликах бывают субтитры, не во всех, но в нужных бывают. То есть YouTube может сам набрать текст из того, что мы говорим, там системы распознавания текста есть. Они все время становятся лучше и лучше, но все равно нехорошие. Но поэтому приходится, если нужны субтитры, то текст надо набирать вручную. А вот набранный вручную текст, когда ты его скармливаешь Ютубу, он безупречно расставляет вот под то, что мы говорим. Безупречно.
Ну, видишь, у нас есть нюанс. У нас же все-таки ролики не ролики, а у нас прямой эфир, как правило. То есть, либо потом...
Рваная речь.
Потом, нет, я имею в виду, что технически нам потом накладывать на ролик, мы же не можем наложить до того, как мы его выложим, потому что у нас автоматически
выкладывается сразу. Только потом, да.
Потом, да. Ну, в общем, да, короче, если кто умеет это делать, то есть нужен переводчик в первую очередь, дальше, значит, если действительно, вот если ты хорошо, спасибо, что подсказал, тогда, может быть, так там делать. Окей, комментарии.
Комменты.
Так. Вообще все платные? О, хорошо, спасибо. Ну, я их тоже сохранил, но сейчас я найду вот это. Телеграм мне.
А потом я еще почитаю донейшн. Да-да-да, в донейшн сегодня есть
что почитать. Тут мало чего-то. Ну, ладно, давайте почитаем. 101 рубль от Бубнова Владимира. Лайк да донат. Спасибо большое. Напомню, что мы деньги тратим на благотворительность и на работу нашего канала. 100 рублей от Запекена. Суббота обещает быть огненной. Всем доброго и продуктивного эфира. Спасибо. 500 рублей от Николая Полюшкина. Бодрое утро. Предложение в рамках разведопросов разобрать рок-оперу «Иисус Христос», включая ностальгические воспоминания, разбор текстов, особенно позицию Иуды, которая, на мой взгляд, представлена логичнее, чем в Библии. Ничего себе вы хватили. Ну, в принципе, уже разобрали все.
Логично.
Так вы, может, сами разобрали бы тогда и публикуем. 100 рублей, Бубнов Владимир. В первой матрице, 99-й, у Нео, он же Томас Андерсон, в паспорте. Expiration date 9.11.2001. То есть, вы думаете, что они все знали, как обычно. Интересно. Может, потом вставили? Не знаю. 100 рублей от Александр Удовик. Light the fire within, если вы помните, 2002 после 9.11. Хорошо. 500 рублей от Игоря Пашко на добрые дела. Спасибо большое. 100 рублей от Павла Тимофеева. 200 рублей от Андрея Колмаков. Было расследование итальянского депутата Джульетто Кьеза.
Кьеза, да.
Это журналист был Джульетто Кьеза. Да, он помер недавно. Он доказал, что дома взорвали специально спецслужбы. Но я думаю, что не только Джульетто Кьеза. Таких доказателей, я думаю, там нормально.
Вот. Предположение, даже книжку сочинил, книжку перевели на русский, там масса всяких показаний, очень интересно, да. Но это не доказательство, это предположение.
Ну, вообще там, я думаю, есть почитать количество версий различных. Даже, помните, фильм был «Фаренгейт 9-11» на этого самого, как его звали, Мура, как его зовут, короче, Мура. Ну, тоже своеобразный. Там часть засекреченная, еще я помню, была докладов, она была, как подозревали, связана с саудитами, что там, значит, какие-то члены королевской семьи, значит, как-то там поучаствовали деньгами в финансировании Аль-Каиды. Так, 449 рублей от Романа Романа. На падение валютного курса только мои знакомые заработали вагон денег, и это на Урале. А более масштабные ребята, все вокруг денег. Ну, окей, да. 300 рублей от Юрия Солодела. То есть я просто представляю, сидит Буш с Чейни, да, и говорят, слушай, что-то
бабло. Не заработали нам бабла, блядь.
Что-нибудь, может, есть интерес, как бы нам... А вот курс бы как обвалить сейчас на Уолл-стрите? Есть идеи какие-то? О, блядь! Давайте! У меня там есть... Есть там ребята из Саудовской Аравии, знакомые, блядь. Потом они там еще, знаешь, это как Илон Маск, там что-нибудь. Не, это слабо, давай еще Пентагон, блядь.
И в Афганистан войдем потом. И
опа! Вот точно. Так, ладно. А, Петр, ответ на вопрос, зачем у конспирологов простой, пишет Юрий Солоделов. Это могучий повод повсеместно закрутить гайки, не только в аэропортах, но и, например, в СМИ. Ну, это понятно, что это могучий повод, ну и что? И закрутили, и дальше что? Кому, где выгода приобретать?
Закрутить гайки не самоцель, мне так
кажется. Да, это как бы метод какой-то.
И вот потом... прослушка, например, глобальная, это может быть целью.
Это ну, очень, опять. Да, ради этого, ну не знаю. Как-то, мне кажется, перебор. Вот, 100 рублей, Андрей Володяев. Сейчас по Первому каналу показывают документалку, ставящую по сомнению версию теракта. Старая, похоже. Зачем это сегодня, вопрос? Зачем сегодня ставят Первый канал под... Ну, слушайте, я думаю, что Первый канал здесь, как любое СМИ, любая конспирология, в нейтральном значении этого слова, любые версии, любые, так сказать, сомнения и попытки расследовать, это всегда привлекает интерес зрителей. Это масштабное событие, поэтому любой канал, я думаю, что на этом, опять же, в хорошем смысле хайпует. Они вполне себе, не обязательно они какой-то бред там несут, а вполне, да, задают вопросы. Вот,
ну, имеют говорю, право.
Вполне логичные нет? вопросы, имеют ставят право. Под сомнением. А зачем это сегодня? Вот зачем это сегодня? 4,49 рублей from Costa, от Косты Лечо. Прошляпили посадку на Красную площадь, с уважением. Да, было дело. Мы, кстати, с Дмитрием Юрьевичем скоро подойдем к этому. 87-й год, скоро подойдем к этому замечательному событию.
А значит. Когда, кстати? Я как ваш поклонник,
извините, да мы что-то вашего это... таланта. Мы уже не знаю, ну, как, когда еду, так и продолжим. У нас, по-моему, последний кусок 86-го еще остался. Надо там про музыку и вот это все закончить. И перейдем на 87-й. Я готовлюсь. Екатерина Куклева на добро 179 рублей. Александр Рудовик 200 рублей. Зачем, если сравнить анекдот про охотника и медведя, то Петр, вы за нас или за террористов? Но по ряду вопросов вообще верные поправки по части безопасности. Еще и за террористов не очень понятно. Не, я просто вспоминаю, как там оно было в самолете тогда. 400 рублей Сергей Прудников. Не знаю, насколько можно верить, но по поводу обрушения башни в одном документальном фильме было сказано, что по вертикали каркаса здания был протянут стальной трос, чтобы в случае обрушения здание не рухнуло на соседнее. Но тут резонный вопрос, когда к тебе туда прилетел самолет, то к чему этот стальной трос привязан, оно как бы могло вместе с этим тросом как бы немножко упасть.
Там... Систему эту объясняли в двух словах буквально, когда у нас горела башня Останкинская, как мы все помним, да, там как раз существует система тросов толстенных, которые натянуты под собственным весом по периметру всей башни, чтобы при каких-то там землетрясениях, авариях, попаданиях самолетов и прочее, чтобы они жесткость этой конструкции держали, она не заваливалась бы вправо или влево. В небоскребах было все то же самое. Но говорят, что эти тросы, они расплавились от температуры, которая там была. Во время горения керосина. Но это, извините, к физикам, а не к нам.
Да. 200 рублей, Дмитрий Димакс. Почему в США и России на подобные события реагируют, действуют по-разному?
Вот можно я поясню? Я видел этот вопрос от Димы. Значит, у меня был в свое время сотрудник, который был оперативным дежурным пожарной нашей охраны по городу Санкт-Петербургу. Ну и денег мало было, им платили, это начало 2000-х, ну и он у меня подрабатывал, зарабатывал продавцом. И он рассказал очень интересную тему, что в принципе все школы работы спецслужб, начиная от спецназа там и прочее, и заканчивая пожарными, они очень сильно отличаются в СССР, ну, в России, соответственно, и в США. Например, когда тушат пожар, американцам строго-настрого запрещено заходить внутрь. Они стоят снаружи и заливают этот пожар. И когда пожар, например, уже получает какую-то пониженную степень, они заходят внутрь. Потому что имущество, например, все застраховано, и спасать имущество не требуется. Нужно спасти сам дом. У нас, наоборот, пожарные лезут внутрь, спасать все, что только можно, выносить оттуда вообще все, что не приколочено. И тушат пожар изнутри во многом. Вот. Ну, в те времена так было. Разные школы, разные подходы. В Японии третий совершенно, он мне рассказывал, подход к тушению пожаров, который принципиально отличается и от нашего, и от американского. То есть такая же ситуация и по терактам. Я уверен, что есть разные эти самые документы, по которым работают, ну, уставы, так называемые, там и прочие всякие разные, по которым работают наши и американские спецслужбы в данных ситуациях. И я думаю, что их можно даже найти в открытом доступе, кстати, в интернете.
К Андрею Олеговичу вопрос во второй час.
Ну, мы можем, да, ему задать этот вопрос вполне, потому что он наверняка владеет этими документами, ну, в смысле, читал их.
1000 рублей от Александра 80. План терактов всегда имеет несколько сценариев. Сбитое ПВО пассажира над Нью-Йорком тоже успех. Сценарий, когда оба долетели, неожиданность. Барсаев тоже не рассчитывал на такой успех. Но в любом случае организаторы очень хорошо понимали, как все устроено. Ну да, но они готовились там не один год к этому всему.
А на что же рассчитывал Басаев? Ах, хер с ним, ничего не получится, давайте делать теракт.
А вдруг проскочу,
да. Может, вот так еще. Не-не-не, он не рассчитывал на успех, нет.
Не-не, он имел в виду, наверное, что Басаев, может, ехал там куда-нибудь еще, а потом остановился здесь, например, когда захватывал Буденновск. Я думаю, что, может, об этом речь. 100 рублей. Галина Нюркина. 11 сентября – это первый этап захвата власти над миром. Все поменялось. США перестал оглядываться на ООН. Наступила эра однополярного мира. Ковид – второй этап. Вот. Марина Петушкова отправляет 100 рублей. Большое спасибо. 100 рублей Михаил Михайлов. Чтобы начать Первую мировую, достаточно было убить одного принца. А тут ради прослушки такое. Бред же. 150 рублей от Ивана Марсакова. Доверять мнению специалиста? Брат работает как раз по расследованию разрешений. А, брат работает как раз... Просто брат свою запятую поставили, я говорю, брат как обращение. Брат работает как раз по расследованию разрешений. Доверяя ему, говорит, так высотки данного типа не падают. Ну, вообще, интересно было посмотреть на другие примеры падения высоток данного типа. Потому что, мне кажется, во-первых, высоток данного типа в мире больше нет. Такой высоты. А во-вторых, они как бы не особо каждый год падают. Так, для Андрея Олеговича, да, мы записали. Так, еще что-то.
Да, у меня есть тут вопросы в донейшене. Если можно, я быстренько.
Не сейчас, сейчас еще почитаю. Добью еще несколько. Про трос было, да, потом я перескочил. Почему? Да, Александр Рудовик, не претендую на умное мнение, но мне всегда казалось, что 9.11 это не теракт или подстроено, а теракт, о котором спецслужбы США знали, но не пресекли ради увеличения своего финансирования. Ну, тоже.
Ё-моё.
Это типа на заседании бюджетного комитета Сената. Ага.
А давайте завалим два небоскреба. Самый...
Типа. Тут не мы получается. Знаем, конечно. Мы не можем, не можем тут. Вы просите денег, не можем. Надо что-то придумать. Ну, хотя, черт кто знает. Я просто представляю этих генералов там каких-то, знаете, положивших карьеры
на
великой-великой родине, которые, значит, решают, слушайте, что-то... Да, у нас тут 1,5 триллиона, а нам бы, конечно, 2,5 бы нас.
Да, и самолет бах в торговый центр, и все такие потирают лапы. Неплохая прибавка к пенсии,
да. Да, все, едем на гольф, да, отдыхать. Так, 400 рублей рикошет в ад за успех правого дела и на погибель с люком. Это правильно. 449, Digital Медведь. 5 лет назад писал заявление на особу в соцсети, которая угрожала. Ее нашли, за 3 дня выписали штраф, угрозы прекратились. Органы работают. Приятно слышать.
Работают. Так это Наталья наша.
А Дмитрий Сыровнев, 100 рублей. Надо девушку в маленьком окошке, которая жестами переводить будет. Спасибо большое за эту идею. Это не совсем то, о чем мы просили. Но мы, в принципе, если...
Можем... Сурдоперевод. Вот
это. Сурдоперевод, да. 100 рублей от Сергея Кузнецова. Мэр,
там самый лучший сурдоперевод в фильме
Ширли Мэр. Уильям Хэкет Джонс мог бы переводить, он и мат знает. Вы знаете, я вам скажу, что по секрету, вот у нас есть Дмитрий Юрьевич, он тоже мог бы переводить. Но я боюсь, что мы тогда просто все деньги, которые у нас есть, включая накопления, вот, машинок, из которых я уже...
Квартиры продадим.
...кучу денег за ремонт. Продадим вот это все и будем заносить просто вот вагонами туда Дмитрию Юрьевичу за то, чтобы он тут переводил.
В оранжерею завозить туда, тачками. Тачка есть,
кстати. Так, ну, вроде я все прочитал.
Так, ну теперь я быстренько очень. Английская разведка 200 рублей. Сегодня день рождения Феликса Дзержинского. Помним рыцаря революции. Рекомендую прочитать его дневник заключенного письма. Вот, кто не читал, почитайте, я не читал. Павел Александров, 557 рублей, потому что 557 выпуск у нас сегодня, я так подозреваю. Спасибо, Павел, очень символично. Всем привет из Екатеринбурга, хорошего эфира, мужики. Александр, 100 рублей, почему рухнуло третье здание? Вопрос. А? А? Есть ответ? Почему рухнуло третье здание?
Это, наверное, к мэру тогдашнему Нью-Йорка вопрос.
А или... там Джулиани был, да, который очень...
Нет, был там сильный. Был до этого Нет? еще не Джулиани, по-моему.
Не Джулиани был. По-моему, Джулиани тогда был.
Или уже не.
Вот. Ну, можно загуглить. Александр, 300 рублей. Камрады, самая логичная цель, если разбивать конспирологию, не одобрением ввода войск, а беспрепятственное принятие закона против терроризма, прежде всего о полном контроле личных данных. Вот так. Денис Иванюк, 5 евро. Доброе утро, камрады. Я вот задумался, мне 27, я из Таллина. Вот читаю часто на спутнике про какую-то русофобию в Прибалтике. Я с этим ни разу в жизни не сталкивался. Мы реально все дружим. Ну, отлично, вам везет. Александр из Тулы, 100 рублей. Ответ Владимиру на «В первой матрице». В художественном фильме «Уборно» был паспорт на имя ЛШТФУМ. Это фамилия, и АШФ – это имя. Ну, было дело, да.
Мы да, Джулиани, ты прав был тогда, да.
Это Фома Киняев. Зовут его Фома Киняев.
Фома там Киняев. Просто
по, если вы по латинскому алфавиту наберете Фома Киняев, то получится вот это АБВГД, которое написано кириллицей.
То есть они перевели дословно, можно сказать.
Да, да, да.
Так, 100 рублей, Михаил Лихович. Как вариант могу порекомендовать сайт для коллективного перевода субтитров. Notabinoid.org. На нем обычно переводят фильмы, сериалы и даже книги. Вот, гусь выберусь, 100 рублей. По поводу самолета, упавшего на Пентагон, во многих расследованиях говорили, что на месте падения не нашли частей двигателей самолета, которые... Ну, дайте уже, мы не будем вот это вот. У меня все, в общем-то.
Еще пара комментариев прилетело. Марина Петушкова, 100 рублей, рассказывает нам, что сначала делаются субтитры на русском, потом переводятся на нужный язык, и думаю, вам нужен русский редактор, человек не программа. Ну, может быть, да. Но нам нужны предложения, а не... Ну, спасибо за ваш совет, но нам нужно... Да,
мы структуру потом построим.
Кто-то нам с нами связался и сказал бы, я могу сделать, вот стоит столько-то, сроки такие-то. Упущение Трои Дим Юрьевича приходится восполнять Валентине Ивановне. Запекена сообщает за 100 рублей к событию. Даже трамвай новый в город завезли. К какому событию?
Ничего не понял, но здорово.
Дмитрий Юрьевич у нас отошел. Сейчас вернется. Мефисто Фелм, 200 рублей. Приветствую, камрады. Вопрос не по теме. Как думаете, 15 тысяч рублей военным пенсионерам простимулируют голосовать правильно? Или только усилят раздражение?
Вот можно я отвечу чуть-чуть?
Да.
Потому что вот эту, я эту шляпу вижу постоянно, что... К выборам сделали, там вот деньгами покупают «Единая Россия», там всех вот это вот все. Дорогие друзья, не поленитесь, пожалуйста, посмотрите историю за последние 3, можно 4 года, еще до пандемии, посмотрите историю выплат малообеспеченным и прочим видам граждан, да, слоям населения. И вы увидите, что без всяких выборов у нас каждый год по 3-4 раза происходят выплаты, происходят надбавки, происходит увеличение бюджетов по каким-то слоям населения. И если вы перестанете слушать всякую пургу, которую вам несут дожди и прочие всякие разные эхи Москвы, которые вам говорят, что вот именно сейчас и вот только сейчас покупают военных за 15 тысяч рублей. Вы увидите, что за эти там 3 года это уже, по-моему, третья надбавка военным. И разовых выплат было там пяток, например. И не только военным, но и пенсионерам, и одиноким матерям, и многим-многим другим незащищенным или слабо защищенным, например, или требующим улучшения условий своего населения. Поэтому не надо вестись на всякую разную херню. Спасибо
большое. Ну да, я бы тоже добавил, что, конечно, отрицать глупо, что это делается перед выборами, в том числе, чтобы поддержать правящую партию, но это абсолютно нормальная практика. И действительно было бы плохо, если бы это делалось только сейчас и больше никогда. А так как это делается регулярно, то, в общем, здесь, наверное, вопросов нет. Поэтому скорее не усилит раздражение. Ну, может, у кого-то там, да, вот у Шендеровича явно это вызывает раздражение.
Вопрос и у его матраса.
У него все вызывает раздражение, он выходит и раздражается. А, Дмитрий Юрьевич, я тебя вот что хотел спросить. Ты человек мудрый, а можешь взглянуть, так сказать, вот 20 лет прошло, перспективы, так сказать, мирового, международного терроризма. Это угроза навсегда в прошлом, ну или подобное может повториться, и нам этого надо ждать.
Вот как... Оно обязано повторяться, и повторяться будет с неизбежностью. То есть есть страны, которые с терроризмом воюют гораздо активнее, чем мы. Например, Израиль. То есть, понимаешь, это когда у нас взорвали самолет. Помнишь, там доблестные оперативники в аэропорту посадили двух чеченских тетенек, и они подорвали самолеты. То есть, завели их мимо вообще всяких проверок там с поясами шахидов, и они взорвались.
Я не знал, что их завели мимо проверок.
А как по-другому?
А зачем
их завели мимо? Дали денег точно так же, как Шамиль Басаев, и за деньги завели. Такие умные люди бывают в органах внутренних дел. Идиоты, они не только снаружи ходят, но и туда проникают успешно тоже. Вот, ну вот, это получает большой резонанс, например. Ну, помнишь, как, по-моему, где в Домодедово там на входе взрывали тоже бомбу, где там народ скопился перед этими сканерами. Но тут вопрос, а в чем смысл нападений на эти аэропорты? Почему бы вам не попасть на автобусную остановку в час пик? Зачем лезть в метро, где стоят рамки? То есть, и оно двигается, двигается, двигается. То есть, когда во Франции начали грузовиками давить людей, а за руль может сесть абсолютно любой, и никто тебя не проверит. А за свой частный автомобиль ты тем более можешь сесть совершенно спокойно. А как мы видим в Израиле, ты можешь схватить нож на автобусной остановке, просто где людей побольше, начать всех резать. Есть ли такие граждане в обществе? Да, есть всегда и всегда будут. С одной стороны, чем-то недовольные, с другой стороны, психически ненормальные или успешно сочетающие в себе и то, и другое, готовые, так сказать, положить свою жизнь на алтарь. Способов становится все больше, больше и больше. Граждане ходят в спортивные кружки, тренируются владеть ножами, там, водить автомобили и прочее. И как они это применят, никому не ведомо. Давить это можно только на ранних стадиях. То есть, внимательно наблюдая за обществом, ухиливая оперативно-розыскную деятельность во всех вообще этих самых. Ну, сколько ни усиливай, они все равно будут. Все равно будут. Нет у человека, повторюсь, килограмма тротила. Он возьмет кухонный нож, который ты не запретишь продавать, и пойдет на остановку резать людей.
Никуда. Ну, кстати, вот тут вопрос у меня еще профильный такой. В советские времена мы все отлично помним, особенно те, кто занимался единоборствами или всякими ударными видами спорта, все, кто занимался единоборствами, особенно восточными, да, не говоря там про боевые военные виды спорта, они все стояли на учете, все до одного. И некоторые единоборства были, в принципе, до поры до времени запрещены к преподаванию, их подпольно там пытались преподавать, эти шайки все разгоняли там в подвалах и так далее. Потом в конце 80-х это все разрешили. Но, может быть, как-то ограничивать. Да,
а в чем смысл? Это, ты знаешь, как у китайцев известная присказка про кунг-фу. Занимающихся, как шерстинок на корове, достигших результатов, как рогов. Это бессмысленно абсолютно. Ты знаешь, я в детстве хотел пойти в боксеры. С меня сразу в Советском Союзе попросили дневник. Я принес дневник, но я негодяй был, у меня было плохое поведение. Ну, с таким ты в бокс не... Ты поди... Хочешь научиться людей бить? Я впал в ступор. А чему еще в боксе учат? Мне непонятно. Конечно, да, хочу научиться бить людей. И меня не взяли. Пришлось идти с другой стороны. Ну, а вот теперь все открыто. И чего? Мы с тобой часто слышим, что кого-нибудь там как-то со страшной силой какой-то каратист отоварил. Это настолько редкие случаи, я опять-таки скажу, как некоторым образом причастный, что вот при задержаниях, например, тебя обучают приемам борьбы, не мордобоя, а именно борьбы, потому что она гораздо главнее, да, и в этих самых приемах тут же оговаривают, что при стечении граждан Категорически нельзя применять эти самые приемы, когда ты плашмя человека бьешь об асфальт. Потому что граждане, увидев такое, тебя просто порвут. Вопрос. Ты часто слышишь про то, что борец кого-то там приложил об асфальт? Опять-таки, это какие-то там единичные случаи, выплывающие там в редчайших обстоятельствах. Учатся они, не учатся, занимаются, не занимаются, никого толку
от этого. Я больше скажу, у нас был замечательный такой, ну он и есть, сейчас ему 82 года, Арон Боголюбов, джудаист великий наш. Еврея-спортсмена трудно себе представить, особенно огромного, а он тяжеловес, такой большой друг моего отца. И, соответственно, он всегда говорил, я когда вижу шайку гопников на улице, ну еще когда молодой был, я перехожу на другую сторону, потому что... Говорит, однажды, говорит, я накатил им люлей, так получилось, а они мне шарфик порвали. Я пришел домой, и мама, ну, еврейская мама классическая, она, говорит, меня за этот шарфик там дома вот это. Я теперь, говорит, их вижу, перехожу на другую сторону. Так что...
Я предлагаю, дайте вернусь к комментариям. Даниил Дорошенкин, 400 рублей. В этот день у бабушки был день рождения, Царствие Небесного. Царствие Небесного. Бабушки, помню, как пришел из школы, все уже отмечали. Тут дядя прибежал, включил BBC, а там в прямом эфире это... Сначала подумали, что новый фильм, а я чуть не посидел. Мефистофелм, 200 рублей. Трофим, при всем уважении, у нас на службе некоторые подразделения даже обязывают отмечаться, что ты голосовал и за кого. А как же тайна голосования? Я думаю, что они Трофиму с этим вопросом...
Бюллетень обязывают показать, что ли? Я не понимаю, как. Ну, скажи... Не, ну, во-первых, можно пожаловаться всегда, это раз. Да? Во-вторых, ну, они же не заставляют бюллетень показать. Ну, скажи, да, проголосовал за Жириновского. В чем проблема?
Да можно сейчас, да. Да, еще, кстати, интересная тема в связи с этим, очень коротко, это электронное голосование. Дело в том, что там есть опция переголосовать. То есть ты можешь проголосовать электронно, у тебя остается там какое-то время, типа 12 часов или 24 часа, когда ты можешь поменять эту опцию. И, на мой взгляд, это очень круто, потому что... Да, добрый день, Андрей Олегович, мы сейчас вас выведем, мы, в принципе, в 12 начнем, но давайте уже, раз вы с нами, мы вас тогда сейчас добавим. Сейчас дочитаем комментарии и перейдем ко второму часу. Вот, поэтому это тогда это убивает все вот эти вот вещи. Ну, понятно, что электронное голосование не везде работает, но такая вот опция там есть. Просто мне кажется, что это довольно любопытно. Иван Марсаков, 200 рублей. Просьба, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, разберите фильм «Опасный пассажир поезда 123». Спасибо, как раз в тему 9.11. И Германов, 400 рублей, категорически приветствую. Впервые смотрю в лайв, не могу не заслать денежку. Вот это вот очень правильный подход у вас. Вот, Андрей Олегович, можете выводить, если не сложно. Не могу заслать денежку. И жду с нетерпением про свой 87-й год от Дмитрия Юрьевича и Петра Алексеевича. Обязательно будет. Раз уж вы заслали денежку, тем более 400 рублей, то я, конечно, вот сейчас прям сяду.
Выезжаю,
да? Не, серьезно, все будет. Закончу 86-й и приступим обязательно к 87-му. Так, сейчас еще гляну еще, наверное, наверняка что-то еще пришло. Да нет, вроде ничего. Дмитрий Юрьевич, резюмируя, не знаю, может, и резюмируй тогда уже, прежде чем мы к Андрею Олеговичу приступим.
Враг страшно силен, как никогда. Вооружен по самому последнему слову техники. Надо всем собраться и стоять на страже мира. Вот.
В этой связи вспоминается расхожий анекдот, а почему, папа, почему нельзя сделать так, чтобы все хорошие люди собрались и убили всех плохих?
Да, неплохо. Ну что, у нас тогда начинаем мы второй час, Дмитрий Юрьевич.
Все, Андрей Олегович.
Традиционно, спасибо огромное.
Мое почтение.
Парни, я надеюсь, кстати... Я надеюсь, что вы соберетесь еще что-нибудь там интересное, запишите вместе.
Однозначно. Я побежал к телевизору смотреть продолжение, да. Ладно. Удачи, да, давай.
Все, хорошо, счастливо, спасибо, Дмитрий Ильич, хороших выходных. Так, Андрей Олегович, добро пожаловать. Давно не были у нас.
Ну, давно, жизнь такая.
Рады вас видеть. Продолжим тогда. Мы, ну, я не знаю, слышали ли вы первый час. Мы, в общем, довольно, так сказать, скажем так, на бытовом уровне, скажем так, обсудили события 20-летней давности. Вот. А с вами хотелось бы, конечно, обсудить их более, как бы, вот, так сказать, стратегически, системно, изнутри. Там, я уж не знаю как. Вы где были 11 сентября 2001 года, если не секрет?
Я был в командировке в Париже. Я улетел на неделю из Бостона как раз в Париж. И на, по-моему, второй или третий день как раз вот это и случилось.
Как вы отреагировали? Вот интересно, что у вас в душе происходило в этот момент, когда вы это все увидели?
В душе очень большой вопрос. Ну, поскольку, в общем-то, я человек был профессионально смотрящий на то, что происходило. У меня, вот я сейчас прямо не кривя душой скажу, что у меня буквально вот с первых же минут, когда второй самолет ударился о башню, вторую башню, да, когда стало понятно, что это не просто какой-то несчастный случай, он может быть актом какого-то идиота, который не удовлетворен жизнью и направил самолет на башню. Но когда это два, это уже понятно, что за этим стоит организация, за этим стоит что-то. Буквально через в течение вот этих пяти минут меня не отпускало такое ощущение, что, ну, я так пафосно сейчас скажу, что мир никогда не будет прежним, и Америка не будет прежней. Особенно Америка. Потому что то, что произошло, меняло фундаментальный расклад. Американцы всегда верили в то, что их-то никогда ничего не достанет такое. Что они далеко, и им нужно, в общем-то, их проблемы – это внутренние проблемы. А там есть какой-то мир, в котором какие-то вещи происходят. Да, кстати, возвращая к контексту, ведь было несколько терактов, в том числе против объектов Соединенных Штатов, предыдущие
пары. В том числе, кстати, и против того же World Trade Center, там же был взрыв.
Да, но это не сравнится с масштабами, конечно. Были же и примеры внутреннего терроризма, гораздо более серьезные, чем против World Trade Center. Там был такой товарищ, я уже забыл, как его, Тимоти Макфей, или что-то типа Макфей.
Да. Оклахома.
Да. И теракт был очень жестокий, очень большой. И с точки зрения технической, очень успешный, потому что он, по сути, развалил целое здание. Там много людей погибло. Это большие травмы, но это травмы внутренние Соединенных Штатов. Всем было понятно, кто такой этот Тимоти. Все понятно было, что он немножко сумасшедший. Но вот внешнее организованное, военное или, по крайней мере, ну, на самом деле военная угроза, пришедшая по другим совершенно каналам, по террористическим каналам, и выход на арену такого глобального, я бы даже сказал, очень организованного, технически совершенного международного терроризма с ресурсами, со стратегическим командованием. Вот это было на самом деле то, что очень сильно поменяло мнение американцев о мире.
Я для наших зрителей, которые не знают, кто такой Андрей Олегович Безруков, потому что у нас сегодня очень много людей смотрят, может быть,
кто-то есть новое. Такие, да?
Ну, я не знаю, может быть, есть, да. Хотя, мне кажется, мы внесли определенный вклад в популяризацию Андрея Олеговича. Ну, в общем, он и без нас человек довольно известный. Но просто скажу, что Андрей Спасибо. Олегович – это разведчик-нелегал, который более 20 лет работал в Соединенных Штатах под, собственно, чужим именем, фамилией и так далее. Вот полковник службы внешней разведки, человек, безусловно, глубоко разбирающийся в американских и международных процессах. Поэтому, если есть у вас какие-то вопросы, вы можете их тоже задать. Мы их постараемся озвучить. Вот. Ну, давайте двинемся дальше. Я сразу хочу... Тут у нас опрос мы провели. Я сейчас посмотрю результаты. Но я могу сказать, что большинство наших зрителей, как вообще большинство обывателей, считают, что эти теракты на самом деле... То есть они склоняются в сторону конспирологических теорий, что это все подстроили там спецслужбы США, либо президент
Буш. 57%.
Да, либо решили заработать денег. Но вот среди нашей аудитории, сейчас проголосовавшей, 60% считают, что все не так, как значит, рассказывают нам средства массовой информации. Могли бы пару слов на это сейчас сказать? Ну вот у нас звучали здесь версии, например, что это разведсообщество США решило бюджет себе увеличить, или кто-то решил установить тотальный контроль над миром, или прослушивать иностранных лидеров таким образом, или вторгнуться в Афганистан, вот у них иначе повода не было. Могли бы вы вот свою точку зрения сказать по поводу конспирологических теорий, насколько вообще то, что мы знаем в официальной версии, соответствует действительности с точки зрения интересантов и организаторов? С точки зрения да, того, кто был интересантами и организатором.
Ну, честно говоря, я этого ожидал, потому что тема на самом деле очень интересна, о ней можно говорить не только час, можно говорить гораздо дольше. Но как профессионал я должен наших телезрителей очень сильно разочаровать. Давайте будем разбираться, что же на самом деле за этой конспирологической теорией могло бы стоять. Ну, во-первых, мое глубокое убеждение, что все эти конспирологические теории, к сожалению, базируются на том факте, что они не понимают, люди, которые строят эти теории, мотивированы двумя, в общем-то, вещами. Первое – самопродвижение. Просто для того, чтобы сделать себе имя в медийном пространстве через... Ну, публикацию таких вот конспирологических вещей, потому что на самом деле людям очень интересно. Когда вдруг говорят, что, ой, вы знаете, государство вас обманывает, вот они придумали такие вещи для того, чтобы сделать это, это очень хорошо слушается. Вторая и более распространенная версия, почему люди поддерживают такие теории, или даже продвигают их. Просто потому, что они не знают, как американская система работает. Как работает американская система спецслужб, как работает американская бюрократия, как организовано американское общество. И перекладывая какие-то свои понимания о том, как государство работает, что могло бы быть, что скрывается, что не скрывается, вот они выстраивают такие конструкции. Ну, давайте... Начнем с мелочи, с тех посылов, что вот американцам нужен был предлог для того, чтобы, например, там, войти в Афганистан, там, в Ирак, еще куда-то. Да не нужно было им никакого предлога. Если вы помните, тогда американцы были единственной державой, которая вообще могла на всех наплевать и делать все, что угодно. И если бы им очень захотелось сделать... что-либо, они бы за месяц развернули какую-то медийную кампанию, нашли бы какого-то идиота, который бы сказал правильные слова «спасите меня там где-то еще». И они бы повернули ООН и общественное мнение союзников и сделали бы то же самое без всяких терактов. Зачем? У них были все возможности. Ну, заняло бы им немножко больше времени для того, чтобы убедить всех остальных, что так нужно делать. Но в этом нет проблем, потому что тогда у американских ястребов был очень-очень большой аппетит. Вы помните Рамсфельда, вы помните Чейни, вы помните других таких очень больших влиятельных людей в Вашингтоне. У этих людей дизайн Ближнего Востока, вход в Ближний Восток, завоевание там тех или иных позиций, свержение режимов, оно уже в голове сидело без всего этого. Всех 11 сентября им не нужно было. Они бы это сделали, если бы это нужно было. То есть вот это я хочу сразу отмести. Не нужно было никакого такого события эпохального, которое бы еще убило 3000 американцев. И, ну, они бы и без этого это сделали. Или устроили бы маленькую провокацию где-нибудь за пределами Соединенных Штатов. Вы должны четко понимать, что Соединенные Штаты действуют в совершенно двух разных как бы мозговых конструкциях внутри себя и за пределами. Внутри себя работает американское право. Внутри себя есть конкуренция разных органов власти, разных судов. И отношение к жертвам внутри Соединенных Штатов и жертвам за пределами Соединенных Штатов совершенно разные. То есть, если устраивать провокацию, то надо устраивать там, где проще, где никто не будет копаться, кто и как ее устроил, где у внутренних проверочных органов, будь то судебные, будь то полицейские, нет никакой возможности работать, то есть за рубежом. Они не могут этого делать. Ну и устроили бы провокацию где-нибудь там в Африке, в Европе, еще где-то. Погиб бы какой-то там известный даже товарищ. Развернули бы это как гигантскую медийную программу борьбы там, с терроризмом, с тем же самым. Все бы сделали. Но теперь давайте вот к главному. Почему такие события, как 11 сентября, невозможно было организовать, ну, это по моему мнению, я, естественно, там свечку не держал, невозможно было организовать с точки зрения американских спецслужб. Во-первых, помните, Мюллер когда-то сказал, что знают двое, то знает и свинья. Например, проходят теракты, естественно, заниматься расследованием этого будет не просто ФБР, не просто ЦРУ. ЦРУ, кстати, внутри Соединенных Штатов никакой расследовательной деятельности вести, в принципе, не может. Хотя, конечно, ведет, я думаю, когда нужно. Подключатся разные полицейские органы на разных уровнях, которые конкурируют между собой, для которых слово ФБР, там, мнение какого-то офицера ФБР не значит абсолютно ничего. То есть будут копать очень разные люди. И договориться между разными людьми для того, чтобы убрать какие-то факты, скрыть какую-то информацию. Это будет чрезвычайно сложно. Для этого нужен заговор. Для этого нужен заговор, который одновременно закрывал бы и всю расследование, деятельность, и всю деятельность по созданию вот этого теракта. Это значит, те люди, кто работали с организацией там самолетов, люди, которые работали с подбором каких-нибудь посредников, которые являлись смертниками, люди, которые закрывали все это дело и так далее, и так далее. Это, по крайней мере, десятки, если не сотни людей. Организовать такую масштабную операцию без того, чтобы потом, где-то когда-то, через несколько лет, кто-то из этих людей проговорился и каким-то образом что-то выплыло, невозможно абсолютно. Тем более в условиях конкурирующих разных спецслужб. А теперь, наверное, самый главный аргумент. Большинство людей, которые так или иначе должны были заниматься этой операцией, ну, то есть расследованием или организацией, в основном это, конечно, ФБР, полиция, половина этих людей являются профессиональными адвокатами, особенно ФБР. То есть они... Это люди, которые прекрасно знают закон и работают постоянно в судах, с судами. Эти люди прекрасно понимают, что убийство одного американца с помощью какого-то организованного конспирологическими силами теракта – это высшая мера для всех его участников. Массовое убийство только усугубляет. Поэтому... Если, например, кто-то из заговорщиков пошел на этот заговор, он прекрасно понимает, что кто-то из его коллег его обязательно заложит. Потому что у кого-то, ну, скажем так, сыграет очко, и никто друг в друге уверен быть здесь не может. Это значит, кто-то из них побежит куда-то и доложит. И значит, вся остальная группа, ну, расстанется с жизнью после долгих судебных мытарств. То есть риск того, что это провалится, практически 100%. Причем он провалится прежде всего из-за внутреннего предательства. Вот это самый главный фактор, почему такой массовый заговор невозможен. Что возможно? Что возможно? Кроме того, что к чему, в общем-то, склоняется, то, что на самом деле спецслужбы не доработали. У кого-то была какая-то информация о том, что что-то где-то готовится. У одной службы, у другой какие-то подозрения, у третьей какой-то трафик. Вдруг начинают переговариваться странные люди, которые, в общем-то, как-то связаны с терроризмом, и они к чему-то готовятся. Но опять же, к чему? Понимание было того, что теракт по определению в Соединенных Штатах вряд ли возможен. Думали, что, наверное, что-то произойдет где-то. Может быть, с американским посольством, с американским самолетом, но за рубежом. С другой стороны, эти же люди, это помните, это самый конец холодной войны. Холодная война, в общем, закончилась совсем недавно. Терроризм был одной из подсекций ответственности спецслужб. Не самый главный, не самый важный, который он стал после терактов, естественно, на долгие годы. То есть ориентированы спецслужбы были в основном на противодействие России, на работу где-то за рубежом, а самым главным вот это отслеживание удара террористического по Соединенным Штатам совсем не было. То есть главные ресурсы были не там, главное внимание руководителей было не там. И на этом фоне несогласованность, она понятна, потому что не была поставлена основная главная задача, на которую всем нужно было работать. И из-за конкуренции спецслужб, из-за несовершенства каналов коммуникаций и так далее. Да, на самом деле картинку не успели вовремя сложить. С другой стороны, конечно же, возможно, что кто-то догадывался внутри Соединенных Штатов и, может быть, вовне Соединенных Штатов, может быть, какой-то аналитик на самом деле писал, что вот надо бы обратить внимание, что что-то вот похожее могли бы сделать или затевается. Но вы знаете, аналитиков сотни. Одни пишут одно, другие пишут другое. На столе руководителя это не обязательно сходится как что-то, что требует вот сегодняшнего такого очень массированного ответа. Вполне возможно, что те же самые саудовцы на уровне спецслужб или израильтяне на уровне спецслужб представляли, что что-то готовится, или думали о том, что были сигналы какие-то. Возможно, они информировали. Возможно, они решили не информировать. Во-первых, надеясь на то, что ничего не произойдет, и нечего поднимать бучу. Либо на то, что, ну, если вдруг по Соединенным Штатам будет удар, я, например, с точки зрения, там, ну, например, как израильтяне могли бы подумать. Ну, это не так уж и плохо. Соединенные Штаты тогда будут еще лучшим партнером Израиля на Ближнем Востоке, почувствовав такой удар на них со стороны арабов. То есть кто-то в личных интересах, в личных политических интересах мог бы знать какую-то информацию или догадываться о чем-то и не сообщить, или сообщить не по тем каналам. Вот это максимум, о чем я могу подумать. Но чтобы конспирологически организовать государственными органами или людьми, участвующими в государственных органах в принятии решения и в организации этих терактов или, например, в сокрытии расследования, ну, мы сильно хорошо о них думаем.
А вот эта вот ситуация, когда очень быстро и достаточно быстро, оперативно все вешают на Бен Ладена, который до этого был у них чуть ли не друг семьи, там, ну, я имею в виду, что постоянно пребывал у них во всех верхних эшелонах власти, и дальше быстрое такое скоропостижное его уничтожение без каких-либо допросов серьезных, опубликованных там и так далее, это не наводит ни на какие, не знаю, там, смущения, мягко говоря, или какие-нибудь мысли. Ну,
на маленькие я бы еще сюда добавил в эту же тему, что Бен Ладен же в самом начале открестился от этих терактов. То есть он не то, что он на следующий день сказал, это я. Он сказал, что нет, он выступил заявление, что он не причастен, и сознался только там через несколько лет, по-моему, не сразу.
Вот. И то не в прямом эфире.
Он сказал. Ну, где-то да. Он там потом сказал, что мы, в общем, да, мы там чего-то.
Ну, смотрите, здесь.
То есть не было такого, что он позвонил и взял на себя ответственность. Это просто я напомнить.
Много о чем можно говорить. Во-первых, его организация уже была отмечена спецслужбами Соединенных Штатов вот по тем терактам, которые происходили против посольства Соединенных Штатов в Африке, против эсминца Коул и разные вещи. Это было понятно, что Аль-Каида на самом деле является крупнейшим террористическим актором. И то, что приписали это ей, это логично. И ведь не так важно, насколько они попали с точки зрения правды, для того, чтобы американский обыватель понимал, что творится, для того, чтобы его мобилизовать, нужно было сразу сказать, что случилось, кто. Иначе обыватель скажет, что вы за правительство такое, что вы за спецслужбы такие, вы... Тут уже 2-3 дня прошло, а вы такие умные, у вас столько много денег, вы не знаете, что произошло. То есть нужно, даже хотя бы, если вы сами не знаете, нужно кого-то обвинить. Для того, чтобы выстраивать всю эту дальше вашу политику. Но, естественно, когда проходят хотя бы 24 часа, и перед вами факт, вы, естественно, мобилизуете всех ваших аналитиков, всех ваших представителей. За 24 часа можно поднять документы и прийти к более-менее логическому выводу. 24 часа работы интенсивной большой группы людей – это много. Для того, чтобы... Причем эти факты же, они... То, что случилось с точки зрения, вот почему пропустили это, не потому... что совсем ничего не понимали, просто до конца не связали все это для того, чтобы превратить это в оперативную разработку после этого. Но факты, как только их начали искать, они оказались, вот они, пожалуйста. Запросили разные группы, в том числе и внутри Соединенных Штатов. Стало понятно, что да, вот сигналы сошлись. Так что здесь... А то, что Бен Ладен и сам мог не знать всех деталей, потому что все-таки эта организация, ну как, она же сетевая, достаточно аморфная. Он был ее вдохновителем больше, чем непосредственным руководителем.
А за что его тогда вот это вот все?
За существование единственности. То есть, на самом деле, то, что он был вот символом, нужно бить по символам. Исполнители, он до сих пор сидят в Гуантанамо, сейчас над ними процесс начинается. Там Калид Шейх Мохаммед, который, по-моему, непосредственно участвовал в финансировании операции и так далее. Ну, как говорят, то есть мы же не знаем. Говорят. Но Бен Ладен был вдохновителем движения. Он был символом, на самом деле. И удар по символам – это самый важный удар. Надо деморализовать, обескровить, убрать силу примера. А потом уже можно заниматься добиванием остатков. Вот почему.
Но то, что вы сейчас сказали, я правильно сделаю, так сказать, ремарку, что это не значит, что Бен Ладен ни в чем не виноват.
Нет, конечно. Он виноват прежде всего в том, что он организовал террористическую сеть. Или, по крайней мере, ей руководил и вдохновлял ей. То есть, конечно же, кровь прежде всего, конечно, не прежде всего, а вместе со всеми и на его руках. И как Давайте. Главный, он, естественно, должен отвечать за все, что его люди делают. Это понятно. Я просто думаю, что я разочаровал 60% наших слушателей.
А вот сейчас я повторно их спрошу.
А мы же не хотим очаровывать слушателей. Мы как бы вы специалисты, и ваше мнение очень ценно. Мне кажется, мы за то, чтобы люди попытались разобраться, а не там очарованы, а не или какие-то теории выдвигать. Мне кажется, это как раз тут некоторые недовольны, но слушайте.
Тут единственное, что я могу сказать, на самом деле, когда происходят такие события, есть всегда база для того, чтобы задавать вопросы. А на самом деле, так ли это было? Во-первых, это все обросло разными фактами и фактишками, которые могут быть и не точны. Ну, например, кто проверял, каким образом разваливалась башня? Да? Есть разные фильмы, которые говорят, что вот она не могла развалиться почему-то. А почему она не могла развалиться? Ну, это мнение авторов фильма. Да? Можно сделать другой фильм с другими экспертами, которые скажут, да, на самом деле, вот именно из-за этого она и развалилась, потому что она не была сделана для такого бокового удара. И когда 300 тонн керосина начинают гореть внутри башни, а там еще эффект такого вот дымовой трубы получается через лифтовые колонки, да, она не была сделана для того, чтобы вот гореть таким образом. Расплавились какие-то металлические конструкции. Ну, а дальше она упала. Что здесь такого? Можно очень долго доказывать, что они не могли рассыпаться. Ну, вот она рассыпалась, видно же. И все.
Ну, кстати, да, дома падают и в более мирных да. обстоятельствах.
Да.
Он недавно в этом где во Флориде там что-то случилось в США.
То есть там теперь очень сложно реально сказать, какими фактами, которые конспирологи оперируют, на самом деле они имеют место быть и насколько они объективны, а какие просто подтянуты за уши, придуманы, выведены из других, но не соответствуют по сути действительности, и на них можно строить конспирологические теории уже, естественно. Если сам подделал себе факты, то а проверять все это бесполезно. Это гигантское количество всяких разных вещей, которые могли влиять.
Да, давайте я еще один вопрос вам задам, такого философского смысла, а потом почитаем комментарии. У нас тут много нападало платных. Вот, и попробуем поотвечать, если будет на что. Смотрите, в 2001 году, сразу после теракта, в США объявили о войне против террора. Да, War on Terror был объявлен, и, значит, они двинулись. Жертвами этой войны пали, значит, по очереди там, талибы, ну, частично, да. Собственно, сам Бен Ладен. Дальше, значит, не по делу совершенно прилетел товарищ Хусейн, которого тоже обвинили в том, что он, значит, как-то вместе с Усамой Бен Ладеном там ядерное, извините, оружие массового поражения. Ну, это, и далее там по Муаммар Каддафи, ну и в общем вот. Значит, сегодня мы имеем, значит, инаугурацию правительства талибов сегодня и вышедшие войска из США. Можно ли сказать, что вот этот War on Terror 20-летняя закончилась сегодня? А, и если можно, то каков результат этой войны? Конец ли этой войны? Или это не конец, а если конец, то кто победил?
Ну, символически можно. Потому что так как эта война была объявлена, она была объявлена после как раз 11 сентября 2001 года, ее главным таким элементом было вторжение в Афганистан, чтобы эту базу террористов каким-то образом раздолбать и сделать так, чтобы никогда оттуда больше эта угроза не исходила. На самом деле, да, Талибан тогда держал Афганистан, и в этом смысле он был свергнут. 20 лет шла война. Сейчас Талибан опять пришел к власти. Полный круг пройден. о войне с террором как-то сейчас говорят совершенно по-другому. Она не имеет ни своего лица, каким был Бен Ладен, ни своего, как бы это сказать, гнезда, каким был Афганистан. То есть на самом деле символически, да, можно сказать, что полный круг пройден и пройден впустую. Символически. Но с другой стороны, если смотреть профессионально, война с террором, если вообще можно называть войну с террором такими словами, я не знаю, как воевать с террором. С террором борются, потому что он ведь не фронт, он не открытый, там в атаку не ходят. Это терроризм, это феномен. Это феномен войны слабых против сильных теми способами асимметричными, которые у них есть. Терроризм – это метод, который может применяться разными людьми в разных обстоятельствах и говорить, я думаю, нет смысла даже повторять, что сама война с террором – это просто красивые слова, сделанные специально для того, чтобы мобилизовать американское население тогда, ну и мировое тоже, и которые до сих пор так и используются таким бросовым образом. На самом деле речь идет о недопущении использования террористических методов против государства и населения. И это борьба, которую ведут и спецслужбы, и полицейские органы против дестабилизирующего влияния вот террористических организаций, которые на самом деле существуют под разными знаменами и всегда существовали, и будут существовать некоторое время точно. Это очень сложная работа, которая началась задолго до этого, я бы сказал, за столетия до этого. И конца края ей не видно, пока не закончатся причины, почему люди прибегают к террористическим методам для того, чтобы добиться своего. Так что вот, но символически для медийного пространства можно красиво сказать, что вот да, полный цикл пройден, 20 лет. В общем-то, ну, честно говоря, сказать, что ничего не добились, тоже нельзя. Ну, на территории Соединенных Штатов после этого серьезных террористических акций не было. И это, конечно же, и потому, что Аль-Каида как мировое террористическое движение, в общем-то, была обезглавлена и разгромлена. А с другой стороны, конечно же, Соединенные Штаты выстроили систему тотального контроля, которая им, конечно, аукается очень сильно сейчас, потому что это сильно ударило по внутреннему менталитету общества. Американцы никогда не были полицейским государством, а их заставили во многом стать полицейским государством, и им не очень комфортно сочетать те гигантские возможности полицейского государства, которое есть, и менталитет Соединенных Штатов. У них не очень здорово получается эти две вещи совмещать, и от этого они так вот внутренне некомфортно деградируют.
Давайте я перейду к вопросам. Мы постараемся, может быть, в режиме такого полублица, хотя у нас 30 минут почти осталось, но вопросов так много, они очень интересные. Я тогда постараюсь, может быть, вас чуть-чуть покоротить там в какие-то минуты, ладно?
И я бы попросил подписываться, ставить лайки.
Да, пожалуйста, да.
Поддержите
нас лайками. Поддержите службу внешней разведки в лице Андрея Олеговича своими лайками. И мы вам гарантируем еще много интересных подробностей. Очень интересный вопрос. Александр 80 задает 100 рублей. Андрей Олегович, расскажите, пожалуйста, о чем говорили на кухнях, в кавычках, тогда среди элиты. Ну, я думаю, вы тогда скорее могли бы быть отнесены... Ну, то есть на российских кухнях у вас, наверное, возможности разговаривать не было тогда. Вот. А на американских кухнях, вот в вашем кругу, о чем речь шла?
Ну, знаете, на американских кухнях был шок. И этот шок, он доходил и потом, в общем, стал на несколько лет такой общенациональной паранойей. Я могу их понять, потому что Соединенные Штаты были всегда внутри ментально страной, которая считала, что все проблемы мира – это там где-то. К нам они никогда не придут. И когда не просто произошли теракты, а когда американцы стали понимать, что это сделали люди, которые заехали в Соединенные Штаты, и многие из них живут в Соединенных Штатах. И многие из этих людей, среди них сразу был удар по мусульманам. Сразу было такое недоверие очень сильное. Если человек начинал в аэропорту говорить по-арабски, от него быстренько отходили подальше. И ведь это был как-то, ну сказать, не единственный случай. Помните, вот теракты в Бостоне были во время бостонского марафона? Братья Царнаевы, да. По-моему,
да? Да, 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 да.
Ведь это продолжение вот этого... Я не хочу использовать такие два слова «мусульманский терроризм». Не может быть мусульманского терроризма. Мусульмане такие же люди, как все остальные. Но некоторые из экстремистов, используя как раз вот посылы, которые ваххабиты давали, и некоторые люди, которые как раз вот пошли с ними идеологически, на самом деле пытались в Соединенных Штатах организовать различные террористические акции. В основном не очень успешно. Потому что, конечно, полицейская машина Соединенных Штатов, как только она поняла, что вот цель это вот это, она быстро мобилизовалась, и она очень большая и тяжелая, и она прокатилась по мусульманскому радикализму очень сильно. Там были завербованы гигантское количество, я думаю, агентуры, и прослушка была полная. То есть, на самом деле, мусульман очень сильно задавили, как группу людей. И, конечно, они чувствовали на себе вот это недоверие со всех остальных американцев. Ну вот, по поводу того, что на кухнях. На кухнях, кстати, вот если вспомнить тот период и вспомнить то, что происходит сейчас. Ведь есть связь. Вот эта неуверенность внутренняя Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты до 2001 года были абсолютно уверены в себе стране. Помните как раз период Билла Клинтона, когда вообще все, экономика росла, и все было так здорово.
Ну, еще и победа над Советским Союзом.
Единственной державой вообще в мире, которая где-то котировалась.
Демократия шагает по планете. А потом
вот эта неуверенность внутренняя. И вот когда они сейчас говорят о вмешательстве якобы нашим в выборы, вот это отголоски того, что... Если можно залезть в Соединенные Штаты и устроить теракт, ну, наверное, думают они, можно какими-то несколькими людьми тоже залезть в Соединенные Штаты и на выборы повлиять. Ну, тупость полная, конечно, да? Но у обывателя же готовный обыватель, что он сильно головой не особо думает, да? Он просто принимает то, что ему говорят. Ну, а это вот такая очень выгодная версия, которая падает на подготовленную почву неуверенности, паранойи, что это не наша проблема, это вот они откуда-то из-за рубежа пытаются нас там чего-то сделать.
Хорошо, давайте дальше, а то это самое чуть-чуть не успеем. Сейчас я самые дорогие комментарии прочту. А, значит, во-первых, где же у нас друг тут сейчас потерял? Ладно, мегабит за 1000 рублей. Доброго субботнего утра. Это к вопросу о плановом рассекречении материалов. Рассекречение материалов – это плановая рутинная история. 20 лет прошло, звонок прозвенел, или за этим стоит продуманный план, и это принесет какие-то выгоды? Не очень понял, к чему, что за вопрос, о чем речь.
Но... Потому что сейчас принято решение, когда 3 дня назад принято решение рассекретить документы в течение скольких-то месяцев по теракту 11 сентября.
Я могу понять, почему. Потому что люди требуют знать больше. Приходит такая эпохальная дата, 20 лет все-таки. Да? То поколение, которое было молодым, сейчас, в общем-то, поколение среднего возраста. И люди продолжают задавать вопросы, а что же на самом деле произошло? Но во многом еще и вопросы, а что мы выучили из этого? Какой урок Америка выучила? Американцы любят копаться в уроках. Очень удобно, где-то правильно делают, открыто. И это здоровый процесс, когда требуют рассекретить документы. Именно потому, что для того, чтобы убедиться, а что на самом деле знали, а кто на самом деле виноват, кто недоработал. И так далее. Это нормально.
Но как вы думаете, вот на основе каких-то опубликованных материалов возможны какие-то орг-выводы? Ну, условно, там, что, я не знаю, там, да, какой-нибудь высокопоставленный деятель в отставке что-нибудь там получит тюремное? Или это уже все чисто из...
Нет, я думаю, ничего из этого не будет, потому что было расследование Конгресса, насколько я понимаю.
То есть тема закрыта в этом смысле?
Много других расследований, где все эти документы выкладывались.
А, ну то есть они уже изучены, но просто не опубликованы.
Не опубликованы, они просто не в публичном пространстве.
Ладно, хорошо, давайте дальше. Ашот Оганесян, 1790 рублей отправляет. Сегодняшнюю тему рекомендую художественный фильм 99-го года «Арлингтон Роуд» с Тимом Робинсом и Джеффом Бриджесом. Спасибо, посмотрим, да, хороший фильм. Всем рекомендуем. Еще один вопрос, наверное, вы на него уже... ответили, но тем не менее. Иван Марсаков, 200 рублей. Андрей Олегович, получается, что организовать теракт группа Бармалеев может, а кто-то из структуры Холма не может. Странно получается. Вспомним Матиаса. Да. Кто такой Матиас, я лично не знаю.
Ну, это, наверное, Матиас Руст.
А, Руст?
Летел,
да. Да. А, Руст, точно, да.
Ну, на то они...
Руст вообще одиночка был.
Что они... Он не был террористом же, в общем-то.
Нет, Матиас-то был обыкновенным, там, какой он террорист. Сам, да. Просто пытался доказать, какой он крутой. Ну, Бармалей на то и Бармалеи, что, во-первых, они готовы были идти на смерть. Никто из вашингтонских бюрократов на смерть не собирается идти. И именно поэтому они не пошли бы и на организацию теракта. Потому что риски гигантские. Я бы не сказал гигантские, а стопроцентные.
Стопроцентные, конечно.
Да. А результат не очевиден вообще. Тот же самый результат можно получить совершенно другими путями.
Хорошо, давайте дальше. Бубнов Владимир, 200 рублей. Хочу дать мнение. Современный терроризм напоминает пиратство 15-18 века. Крупные игроки это не одобряют, порицают, но зато прекрасно используют, когда надо. И никто с ними по-настоящему не борется. Так, не так?
Ну, риторический вопрос.
Ну, риторический вопрос, да.
Едем дальше. Фитнес-журналист Тимур Сиразеев отправляет нам 1 фунт 79 пенсов. И вот такой вот этот самый. Напомню, что Тимур наш друг... Это корреспондент Первого канала в Лондоне. Хорошо. Дедрас, странный вопрос, но, может быть, вы прокомментируете, может быть, просто улыбнетесь, и этого будет достаточно. 100 рублей. Ахмад Шах Масуд был убит 10 сентября, и Путин звонил Бушу и предупреждал, что будь начеку, что-то грядет, но Буш проигнорировал. Было дело?
Не знаю.
Хорошо.
Это у Ахмад-Шаха надо спросить.
Хорошо, Ахмад-Шаха младшего, в смысле, да? Сергей, 2 евро. Сегодня день памяти Иосифа Давыдовича Кобзона. Светлая память Иосифа Давыдовича. Александр, 80, 400 рублей. Однажды, учась в американской школе, я очень по секрету подарил бутылку водки отцу своего друга. Отец ее коллекционировал. Сделал это ночью и незаметно. Уже утром был педсовет по моему отчислению. Друг же и заложил. Какая-то странная история.
Но... Нет, это не странная история.
А что с водкой-то не то?
Это возможно в
Соединенных Штатах. А, что в смысле, он шпион, что ли, русский? Или что?
Да нет, почему? Просто из-за водки водку нельзя, наверное.
Ну, может быть.
Это же в школе было.
А, ну есть в школе, да. Андрей Мустакимов, 400 рублей на добро. Большое спасибо. Грин 949, 100 рублей. Добрый день. Смотрели ли вы художественный фильм «Власть»? А, «Власть» — это Вайс, имеется в виду, фильм про Дика Чейни. Действительно ли Чейни был влиятельнее Буша и инициировал вторжение в Афганистан? Ну, если, может быть, коротко, можете Дика Чейни как-то охарактеризовать как фигуру. Действительно ли он в этом фильме показан действительно как супервлиятельный кукловод и такой демонический персонаж? Ну, он был
супервлиятельным кукловодом. Я думаю, что он там был не единственным кукловодом, но он, конечно, был одним из самых влиятельных. Тем более, что Буш, младший, в общем-то, был политик достаточно молодой тогда. И тем более, во внешней политике-то неопытный. Он и сейчас, можно сказать, что, наверное, не самый эффективный американский президент, который, в общем-то, давал рулить другим. И вот и Чейни, и Рамсфельд, они были очень влиятельными людьми, которые заправляли американской внешней политикой. Но поскольку идеологически Буш-младший их поддерживал, и они были на одной волне, то он, конечно, им и не мешал.
Но вообще окружение Буша в то время, я уж не знаю, это волей обстоятельств, потому что они попали в эту всю ситуацию. Это и Кондолиза Райс, и Колин Пауэлл с
пробиркой. Но окружение Буша там было это очень много ястребов, реальных неоконов. Если вы вспомните, какие там были зубры, которые и нас ненавидели, и вообще, так сказать, они считали, что сейчас Соединенные Штаты должны раскатать весь мир, переделать его и так далее. Тут там был еще один большой фактор, который почему и Чейни, и Рамсфельд, и все остальные так были зациклены на Ближнем Востоке. В это же время Соединенные Штаты очень были, как бы это сказать, один из крупнейших рисков был энергетический риск. Соединенные Штаты были крупнейшим импортером нефти, не как сейчас. А тогда они очень сильно зависели от порядка на Ближнем Востоке. И, естественно, именно тогда им нужно было, они очень-очень параноически боялись, чтобы не потерять контроль над источниками нефти на Ближнем Востоке. И во многом вот вся эта афера иракская, она была для того, чтобы зайти в самый центр Ближнего Востока, там осесть, и контролировать ресурсы. Потом все это отошло, когда Соединенные Штаты резко начали наращивать свою собственную добычу как раз уже другими способами, гидроразрывом пласта, открылись очень большие запасы, которые можно было эксплуатировать. А тогда было очень много игр сыграно стратегических. Что будет, если вдруг поток нефти из Ближнего Востока остановится и так далее. Это хорошо, был фактор, которым мы просто сейчас не помним.
В эту же тему вопрос Владимир Владимирович Сазонов, по-моему. Ну, Владимир Владимирович, видно, а вот кто конкретно, не так важно. 449 рублей. Вопрос Андрею Олеговичу. Причина события 11 сентября не вопрос дефолта мировой долларовой системы глобальной?
Да нет, не думаю.
Александр Рудовик, 100 рублей. Хороший комментарий. Всю жизнь верил, что разгадал секретный план всей злобной Америки. Андрей Олегович вот так вот со мной. Обидно. Мальчик Саша, 35 годиков.
Многие так думали, скажу я вам.
Александр 80 предлагает провести еще один такой же опрос после программы, посмотреть, как изменилось мнение зрителей. Ну, сейчас
уже
опрос
идет проводится. Этот опрос.
Я думаю, что никак не изменится особо.
50 на 50, уже 50.
Ну, чуть-чуть поменялось. Максим Куликов, Андрей Олегович, приветствую. По скриптум на добро. Спасибо большое. Павел Коваленко, 400 рублей. Помню, как сегодня. Возвращаюсь из школы, мне 15 лет. Мама, я пришел. Америку бомбили, доносится из зала. Давно пора, не задумываясь, отвечаю я. Хрорик 449. Сегодня день рождения Феликса Эдмундовича. Хороший вопрос. Сегодня день рождения Феликса Эдмундовича. Андрей Олегович, ваше отношение к возврату памятника на Лубянке?
Да, абсолютно положительное. Он там должен стоять.
Согласен. Михаил не... да, мы все тут поддерживаем Феликса Эдмундовича в этом смысле. 2 евро. Башни сами упали или помогли? Ну, я думаю, что мы уже об этом довольно подробно поговорили. Ну, у нас осталось 10 минут.
У меня еще пару вопросов.
Давай.
Donation Alerts, пожалуйста. Михаил Лихович, пардон. Было Елена, 150 рублей на добрые дела, спасибо, что вы есть. Александр, 3 рублей. Никто не заметил, вроде как Андрей Олегович определил по части глобального послания, предложения от Путина для мира, а именно по части экологии на федеральном послании. Ничего не понял, но здорово. Вот. Мария, 500 рублей. В память победы нашей эскадры у мыса Тендра в этот день в 1790 году. Ничего себе у нас вот так вот. Зрители, по 500 рублей в память победы нашей эскадры у мыса Тендра. Отлично. Дмитрий, 100 рублей. Спасибо.
Дай Бог однозначно. Не последний.
Это точно. Дмитрий, 100 рублей. Спасибо за гостя. Спросите, какие 5 книг про разведку? Хороший вопрос. Он мог бы посоветовать почитать. Вот так.
5 книг про разведку. Ну, давайте, может, не 5.
Давайте не 5.
Может, не 5. Честно говоря, про разведку написано больше художественной литературы, чем какой-либо другой. А я бы посоветовал, знаете, про разведку совершенно с неожиданной стороны. Вот вышла лет 10 назад книга Доминика Ливина, британского ученого с российскими корнями. Его пра-пра-пра участвовал очень активно в наполеоновской войне, скажем так, на российской стороне. Так вот, там он разбирает причины поражения Наполеона. И что бы вы думали, главной причиной поражения Наполеона было то, что Александр его переиграл еще до начала войны, определив правильную стратегию борьбы с ним. А понимание, как будет вести себя Наполеон, пришло из российской резидентуры в Париже. И в частности руководил этой резидентурой молодой Карл Нессельроде, который потом станет министром иностранных дел, очень долго будет, в 19 веке и так далее. Вот, казалось бы, интересный факт, насколько правильно организованная разведдеятельность позволяет решить большие-большие вопросы. Угу. Причем это говорят, это говорим не мы, это говорят люди, которые исследовали фактуру.
А можно я тоже одну книгу порекомендую на эту тему? Я не знаю, может, вы ее не читали, но книга феноменальная, совершенно потрясающая. Называется она «Джин Грин. Неприкасаемый». Кто не читал, почитайте обязательно. Автора зовут Гривадий Гарпажакс, но это как это называется? Акроним, да, когда из нескольких имен составляют одно. Нет, не акроним, как-то есть термин этот. Mm-hmm. Подскажите, да, дорогие зрители. Это Василий Аксенов, Овидий Горчаков и Григорий Поженян в свое время написали, в 1972 году написали книгу про подготовку в ЦРУ разведчика, который потом воюет во Вьетнаме, потом его забрасывают в СССР. Книга потрясающая, интересная, очень смешная. И прямо вот рекомендую, кто не читал ее, почитать.
Есть у нас «Человек в Гаване». Отличный, отличная книга.
Ну, я очень люблю Каре. Такие вот...
Так, хорошо, давайте дальше. Ну, собственно, все, у нас вопросов особо не...
Нет, у меня еще, подождите.
Давай.
А, нет, у меня все, извините.
Да, я из того, что я читал в последнее время, это «Воспоминания Серова», большая книжка, это глава НКВД, по-моему, он был главой еще или КГБ уже после Берии. И, ну, там я не знаю, как это разведка, не разведка, там всякие спецоперации там, и прочее во время войны. И Судоплатова, конечно, «Воспоминания», я тут тоже читал, очень интересно. Вот, вопрос вот какой, у нас был он до этого, может быть, можете пару слов сказать, и мы его обещали этот вопрос подержать до вас. Он звучал примерно так. Почему во время терактов или после терактов такая разная реакция спецслужб в России и США? Я не знаю, о чем идет речь. Наверное, что-то понимает автор вопроса. Но, скажем, давайте его перефразирую немного. Действуют ли спецслужбы в России и в США вообще в борьбе с терроризмом по-разному? Иначе. Есть ли у нас две разные школы или во всем мире примерно одинаково все?
Знаете, это очень сложный вопрос. Я, во-первых, не являюсь экспертом по терроризму и вообще по контртеррористической, контрразведывательной деятельности. То есть меня, наверное, надо спрашивать совершенно о противоположном.
Давайте мы вас спросим о противоположном тогда.
Не надо.
Но не будем.
С другой стороны, конечно же, у каждой страны складывается традиция определенная. У каждой страны устройство спецслужб и как они отвечают, как они готовятся к отражению террористических каких-то действий, естественно, складывается из опыта, из специфики, против кого они работают, из оргструктур, из того, как вообще организован весь процесс. То есть он не может быть одинаковым, но наверняка есть какие-то базовые принципы, которые вытекают из логики того, с чем они борются. И здесь, конечно же, разные подходы, но они не могут быть диаметрально противоположными, потому что это просто логика вещей.
А вот что касается сотрудничества спецслужб, вот на эту тему можете что-то сказать? Насколько это вообще реальный механизм или это скорее политические декларации?
Нет, они, конечно, реально сотрудничают. Вопрос в том, что, конечно же, каждая спецслужба, раскрывая какую-то информацию другим, прежде всего смотрит, как бы не нанести ущерба самой себе и своим источникам. Но поскольку терроризм является такой общечеловеческой проблемой, то на государственном уровне это, конечно же, организовывается. И, честно говоря, это, наверное, осталась единственная область, где сотрудничество спецслужб каким-то образом идет. Потому что все понимают, что если не помогать другим, они не помогут тебе. И, в конце концов, терроризм – это такая вещь, которая, ну, универсальное зло, с которым так или иначе надо бороться.
У меня, знаете, к вам какой неожиданный вопрос. Вот вы очень хорошо с точки зрения логики и страха наказания объяснили невозможность какой-то мотивации американской элиты для создания, вот, ну, скажем, подобного теракта и так далее. Это понятно, да, то есть они боятся наказания. А вот с точки зрения морально-этической, вот если бы у них была гарантия полной безнаказанности, вот вообще с точки зрения морально-этической, возможно ли такое, что группа высокопоставленных людей может убить собственных граждан, взорвать здание и осуществить такое ради каких-то, ну я уж не знаю, там карьерных, финансовых, политических, либо других интересов? Или все-таки с точки зрения морали, вот люди, которые прослужили или проработали на благо Родины столько лет, ну не один может быть такой маньяк, но когда их вот тут 10 человек таких может собраться и решить что-нибудь подобное? Или это невозможно?
Ну, это, конечно же, это возможно теоретически. Но надо же понимать, что все-таки работники спецслужб, они идут туда в основном потому, что у них такой склад ума. Это люди и в Соединенных Штатах, в том числе, которые, в общем-то, патриотически двигаются. Их мотивация, она все-таки защита государства, защита строя, патриотическая мотивация. Среди них, конечно, могут быть отщепенцы. Среди них могут быть и есть коррупционеры. Это понятно. Но дело в том, что такие вещи, для того, чтобы их организовать, нужна группа людей. А вот это уже становится практически невозможно. Не найти большинства людей, которые бы пошли на такое хотя бы по моральным принципам.
Понятно. Александр Рудовик, 100 рублей. Возможно ли в ближайших выпусках зазвать Андрея Олеговича на выпуск по уходу США из Афгана, оставленного вооружения, брошенных сотрудников из местных? Мы будем зазывать, конечно, Андрея Олеговича, я уж не знаю, ближайших, не ближайших, но я бы вообще, если бы у нас была возможность, мы бы вообще всю нашу эфирную жизнь посвятили бы Андрею Олеговичу, но он человек занятой.
Это правда, поэтому это
мы его дозируем, да, но Андрей Олегович знает, что наши двери и виртуальные всегда для него, конечно, открыты, и более того...
И реальные, кстати, тоже, мы так и не И не воскурили сигар.
Ничего, как-то.
Мы все воскурили же. Но я-то нет.
Это Андрей Мустакимов. Сделаем. 400 рублей Андрей Мустакимов отправляет. Значит, в ту же тему комментарий. Андрей Олегович, приходите почаще, пишет Дзю. Это, между прочим, девушка, Татьяна, пишет вам Андрей Олегович. Приходите почаще, отправляет 100 рублей.
Спасибо, Татьяна.
Спасибо. Про книги еще один вопрос. Александр 80. Книги про американский истеблишмент и глубинное государство. Можете ли посоветовать? Но это будет, наверное, последний вопрос, и мы уже о вас отпустим.
Ой, знаете, об этом надо подумать. Потому что пишется, хочется же посоветовать что-то, что просто не будет обыкновенной беллетристикой. Да? Давайте мы подумаем и потом как-то нашим читателям в следующий раз это...
Хорошо.
Кстати, тут вчера, не могу не передать, наш общий товарищ по имени Армен, угощая меня сигарами Боснер, передавал привет Андрею Олеговичу. Ну, вы понимаете, о каком Армене идет речь.
Взаимно. Очень.
Да. Ты бодро выглядишь очень для встречи с Арменом полноценной на следующее утро.
Это было позавчера, я вчера спал целый день. Да, поэтому тут было. Вчера был тяжелый день у меня, я проспал 12 часов в разброс по-разному, ну то есть это было.
Андрей Олегович, в завершение, прям самый последний вопрос задам, прям блиц такой. Ну, смотрите, по своему масштабу все-таки, по технологиям использованным, по масштабу разрушений, по своему значению, 11 сентября 2001 года, ну, просто особняком стоит среди всех терактов.
Да,
как вы считаете, ну, мы спросили то же самое Дмитрия Пучкова, он сказал, что, ну, слушайте, сейчас любой террорист может захватить там автобус, прийти с ножом на остановку, но все-таки это не то, да, это все-таки не такой масштаб и так далее. Вот как вы считаете, в сегодняшнем мире есть ли гарантия того, что ничего подобное или вообще предположить-то что-то более крупное сложно, а вот реально все, может ли такое еще что-то произойти когда-нибудь или все-таки эта возможность уже исключена на сегодняшний день?
Нет, абсолютно не исключена, более того, ее вероятность где-то увеличивается. По той простой причине, что ведь сейчас очень даже не обязательно захватывать самолеты и делать что-то такое. Можно организовать кибератаку на химический завод. И, кстати, смотрите, в Иране израильтяне с американцами же управляли центрифугами, довели их до того, что они пришли в негодность, да? И точно, помните инцидент в Хопале в 80-е, да?
Да?
Сколько людей там погибло, потеряло зрение, осталось калеками на всю жизнь и так далее, да? А если вы сделаете так, чтобы какой-то из химических процессов вдруг так пошел не так, все это рвануло, загадило территорию вокруг на километры, погибнут люди, если это в центре города еще какое-то производство, представьте себе, да? И я думаю, что мы еще много чего увидим. Если мы не будем заниматься безопасностью критической инфраструктуры, я опять возвращаюсь к этой очень-очень большой проблеме, о которой надо обязательно говорить и очень много, давайте об этом поговорим, то мы открываем дверь вот террористической активности в этой области.
Спасибо. Андрей Олегович Безруков был с нами. Полковник службы внешней разведки. Прекрасный человек, которого мы все глубоко любим и уважаем. Вот. Спасибо вам, Андрей Олегович.
И потрясающий, интересный собеседник.
Великолепно.
Очень-очень важно. Спасибо большое, дорогие зрители. Хороших выходных. Андрей Олегович, хороших выходных. Петр Алексеевич, хороших выходных. Увидимся завтра в 11 утра.
Хороших выходных, спасибо.
Счастливо.
Всем пока. До завтра.